Валера остановил частный «Жигуль», сговорился о чем-то с водителем, и они помчались по широкому Кутузовскому проспекту в сторону Триумфальной арки. Теплый летний воздух шумным ветром врывался в щелку приоткрытого окна и бил раздолбаю в лицо, заставляя счастливо жмуриться. Лучший друг, своя жизнь, вот бы еще ветер трепал волосы, сидевшей рядом Дианы. За Триумфальной аркой они свернули направо, пронеслись вдоль коробчатых новостроек и уже медленнее поехали по узкой дороге, изменившейся через сосновый лес. Воздух, врывающийся в окно, посвежел. Исчез придорожный мусор. Все вокруг как будто приобрело более четкие очертания и стало неуловимо напоминать какую-то заграницу. На миг раздолбаю померещилось, что они едут по Юрмале. Казалось, еще немного, и за медно-золотистыми соснами заблестит серая, как слюда, гладь Балтийского моря. — Что это за дорога? Куда мы едем? — удивился он. — Рублевка, пацанчик. Херувимы про Беверли-Хиллз будут смотреть. — Беверли-Хиллз знаю. Рублевку первый раз вижу. Где здесь Николсон, где Шварценеггер? — Шварценеггера нет, но Мишу Горбачева можем встретить легко. Раздолбай обратил внимание, что они проехали уже пятого постового милиционера, и невольно присмирел. — Нет, правда, что здесь? Правительственные дачи, пансионаты. Тундра так устроена, что все ништяки положены кому надо. И четким пацанчикам вроде нас ничего не остается, кроме бухалова под столичный салат в быдлозагонах типа того, где мы были. После Европы на это невозможно смотреть, так что придется добывать неположенный ништяк хитростью. Заинтригованный раздолбай предпочел больше ничего не спрашивать, и вскоре Валера скомандовал водителю повернуть на одном из перекрестков. Впереди показались шлагбаум и проходная. Выйдя из машины, они углубились в лес и, с хрустом ступая по опавшим сосновым шишкам, пошли вдоль высокого забора из рифленого железа. — Здесь тот самый номенклатурный пансионат, где мы отдыхали с Мартином, — объяснил Валера. — Внутри я все знаю, но на проходной 5 рублей за обшлаг не прокатят. Забор упирается в реку, там легко перелезть. — А если за жопу возьмут? Потащат на Лубянку, будут загонять иголки под ногти. — Нет, правда. Назовем фамилию Мартина, скажем, хотели его здесь найти. — Его что, здесь все знают? — Знают его батька. Не хотелось бы только действительно нарваться на Мартина. — Ты его за год не простил? — Дело не в прощении. Дружба возможна до тех пор, пока друзья принимают друг друга в той роли, которую каждый для себя избрал. Последнее время Мартин стал напяливать на себя роль какого-то незыбического бизнесмена и требовать к этому серьезного отношения. Я его в этой роли принять не мог, его это бесило, а меня бесило то, что он бесится. Он сейчас правда занимается каким-то бизнесом? В тундре нет и не может быть бизнеса. Здесь возможна только фарцовка дефицитным товаром, созданным мозгами и руками людей принципиально иного уровня. И весь здешний бизнес — это разновидность колхозного рынка. Просто одни торгуют мандаринами, а другие — компьютерами. А я — мировой интеллект. Меня уровень базарных торговцев не восхищает, и относиться к этому серьезно я не могу. — Ого, заявочка! — подумал раздолбай, но решил, что позволит Валере играть выбранную роль, и просто спросил. — Что тебя привлекает тогда? — Работать мозгами в западной компании, что-то производить, улучшать. — Но это же невозможно. — Почему? — Для этого надо было там родиться. Может, и Ломоносову надо было в деревне картошку сажать, если он там родился? Границы условны. В той же Германии есть программа, по которой ты можешь обучаться за счет компании, которая потом возьмет тебя на работу. Ну, не знаю. Попробуй найти такую. Я нашел уже. Банковское дело. 2 года учебы, 1 год стажировки в Deutsche Bank, и можно будет получить вакансию. Придется только объяснить предкам, почему бросаю ИНЯС. Но если не поймут... Это их проблемы. Раздолбая кольнула игла зависти. В сравнении с вакансией в Deutsche Bank место художника в издательстве дяди Володи низверглось в его глазах до участи арбатского портретиста. Ему захотелось немедленно предъявить Валере какое-нибудь достижение, чтобы встать с ним вровень, но кроме любовной победы, заранее обещанной внутренним голосом, у него ничего не было, и он решил рассказать об этом при первом удобном случае. «Около реки дерево наклонилось, видишь?» — привлек Валера его внимание. «Сначала на него, с веток на забор и на ту сторону. Обратно через проходную выйдем. Часто здесь лазил? Ну, не ставить же мне свою жизнь в зависимость от Мартина. Ездил сюда на бильярд. Здесь такая хорошая бильярдная? Здесь правильная бильярдная. В этом пансионате отдыхают люди, с которыми имеет смысл знакомиться. Погонял шары, узнал что-то. Про учебную программу в Германии мне сказал пацанчик, с которым я здесь играл. Его отец — пресс-атташе. Понятно теперь? Раздолбай посетовал про себя, что дядя Володя не только никогда не отправлял его в правильные пансионаты, но даже внушал ему предубеждение против подобных мест. Так, посылая его на лето в пионерский лагерь «Орленок», он говорил: «Не хочу тебя отправлять в блатные места, чтобы ты не испортился. В «Орленке» хорошие, простые ребята, нет никаких мажоров, помешанных на тряпье. Будут у тебя там нормальные друзья». Ни с кем из простых ребят раздолбай не сдружился, и другом стал теперь Валера, рядом с которым он ощущал себя ребенком, узнающим от старшего брата секреты жизни. — Давай за мной! — сказал Валера, начав карабкаться на дерево. Раздолбай с легкостью повторил несложный маршрут, и вскоре они с видом законных отдыхающих натирали мелом лаковые кии. — Ну теперь ты докладывай, какое без меня херувимом кино крутил! — спросил Валера, разбив партию. — О-о-о! — многозначительно протянул раздолбай, надевая на себя маску мудреца, постигшего тайны мироздания. — С херувимами все не так просто, и я, пожалуй, советую тебе о них не шутить. — А хули ты говоришь так хитро? Ксен за тебя, что ли, обратили, как Паниковского? — Кого? — Золотой теленок, мужчина, читайте классику. — А, нет, не Ксензе. Просто начал чувствовать связь с высшими силами. И кое-что было обещано. — Вечная жизнь, наверное? — Нет, пока Диана. И раздолбай подробно рассказал Валере то же самое, что раньше рассказывал Миша. — Да, похоже, ты с верхним парнем на короткой ноге, — согласился Валера. — Попроси его, чтобы мне в Германии хорошую вакансию дали. — Не уверен, что могу просить за других, — ответил раздолбай, приняв просьбу за чистую монету. — А за себя можешь? — Ну вот Диану попросил, чувствую, дано будет. — Несерьезные у тебя с верхним парнем отношения. — Я просто в шоке, — попенял Валера, нацелившись на дальний шар. — Можно было за вечную жизнь тему пробить, а ты разменялся на телку. — Ну ничего, придет время откидываться, надо будет подгадать так, чтобы вместе, и бабки захватить с собой. Не знаю, правда, как их на тот свет пронести, в жопе, наверное. Придем к святым вратам, архангел скажет: «Так, уважаемые, а вас я не знаю». Раз ему из жопы тыщенку. Он такой сразу: «Вы, я вижу, ребята серьезные, проходите». Раздолбай расхохотался, но тут же почувствовал в своем смехе неприятный привкус и осадил себя. «Наверное, нехорошо обращаться к Богу за помощью и смеяться над такими вещами», — подумал он. — Что ты зарделся, как гимназистка при виде уха? — залихватски спросил Валера, со звоном вколотив дальний шар в лузу. — Думаешь, прости, парень, посмеюсь чуток, а потом покаюсь, отвешу тебе дома поклонов полновесных? — Я думал, мы об этом серьезно. — Что может быть серьезно, боец? Разговоры про голос Бога? Ты эту бодягу бабушкам на лавках втирай, а не мне, мировому интеллекту. — Почему бодягу? Я даже не знаю, что тебе на это ответить. Ты «Золотого теленка» не читал, а про Фейербаха, Пелагача и Ницше, наверное, вообще не слышал. Почитай, потом поговорим с тобой. А то сейчас ты живая иллюстрация к высказыванию одного американского пацика, который сказал, что вдохновение от чтения Библии пропорционально невежеству читателя. Валера ударил по другому шару, не забил и стал ждать ответного удара. Но раздолбаю так хотелось достойно ответить на упрек в невежестве, что он потерял к бильярду интерес. — Слушай, я же не сказал тебе, что поверил во все эти яблоки, змеи и древо познания, — заговорил он, смущаясь так, словно предложил взрослому человеку обсудить детские глупости. — Наверное, все было как-то иначе. Может быть, древо познания — это суперкомпьютер каких-нибудь высших инопланетян с запретной информацией, а змей — техник этого компьютера. Согласись, люди того времени все равно не поняли бы таких вещей, и дерево с яблоком — самые доступные для них понятия. — Ты сам это придумал? — Нет, это Мишина теория. Скрипача из Юрмалы, помнишь? — Так вот кто ксенс, который тебя обратил. То-то я помню, что подобный разговор был у него на прощалке. Я его уважал за серьезное отношение к делу, а он тебе такую ахинею впаривал.
Почему ахинею? У него получалось довольно складно.
Находить складные объяснения бредовым текстом — не лучшее применение ума, хотя некоторые зарабатывали этим на жизнь. Слушай, даже в аллегориях должна быть логика. Пусть древо — это компьютер, а змей — техник. Но если ты великий всеведущий инопланетянин, то надо сразу просекать фишку и не давать доступ к такому компьютеру пробному изделию под названием «человек-двуногий». Сразу надо было херувима с пылающим мечом ставить, а не задним числом, когда двуногие согрешили и пришлось этого херувима ставить, чтобы не пускать их в Эдем. Это даже я понимаю, не бог всемогущий, а всего только мировой интеллект. И потом объяснять такую модель мира аллегориями имело бы смысл, если бы не было других моделей. Почему не объяснить аллегорией «Скит-Бландер»? Корабль Одина, который вмещал любое количество воинов, складывался и убирался в карман. Может быть, это Один инопланетянин, а корабль — его летающая тарелка? Почему ты не обращался к Одину, когда Диану просил?
«Один — твоя вера», — засмеялся раздолбай, признавая, что Мишиными аллегориями можно и в самом деле оправдать любой миф. По мне, Библия все-таки убедительнее.
Нифига не убедительнее. Просто Библия распространилась по миру шире, потому что христианство взяла на вооружение Римская империя, когда их многобожие перестало канать.
Они, наоборот, 300 лет христиан гнали и ко львам бросали, — вспомнил раздолбай познания, полученные от Миши.
Бросали, потому что никому не понравится, когда кто-то начинает ломать заведенный у тебя порядок. Римляне сказали всем, кого покорили: «Верьте во что хотите, мы чужих богов уважаем, а вы почитайте наших». Одни поклонялись Изиде, другие — Митре, третьи — богам Олимпа, и все были довольны. Тут приходят какие-то оборванцы-христиане и кидаются в бычку. Есть один бог — Иисус Христос, а все остальные — идолы, им поклоняться не будем. Римляне говорят: «Минуточку, уважаемые, тут до вас был порядок. К Митре налево, к Зевсу направо, и мы таким порядком завоевали полмира. Хотите поклоняться своему Христу ради Бога? Но зачем на уважаемых людей болт класть? Цезарь свой род прямиком от Венеры ведет, вот у нас храм в ее честь построен. Или вам положите на Цезаря?»
«Положить, — отвечают, — и на Цезаря, и на храм. Не было никакой Венеры, храм — ваш идольское капище. А Цезарь — демонопоклонник.
Ну, раз вы такие борзые, — говорят римляне, — идите ко львам, и пусть вам ваш парень на кресте помогает. Скажешь, неправильно поступали?
А представь, что ты вместо вступления в комсомол сказал бы, что Ленин ваш — гнилой труп. Решение 25-го съезда тебе похеру, а коммунизм — утопия, и никто его никогда не построит».
«Это круто было бы», — засмеялся раздолбай.
«Сейчас, кстати, нечто подобное уже происходит. Ленин — гнилой труп, конечно, не говорят, но Ленин — грипп даже по телевизору было.
Это сейчас. А 10 лет назад ты попал бы за такие речи в психушку и не поднялся бы потом выше дворника в областном городе. Кстати, глядя на бардак, который сейчас творится, я не уверен, что это было бы так уж неправильно. Римляне были не дураки, понимали, что если не спровергать основы, на которых стоит государство, то рухнет и государство. Им этого, ясное дело, не хотелось, поэтому христиан ко львам».
«Ну а зачем же они потом взяли Библию на вооружение?»
«Не можешь победить, возглавь! Хорошо быть в Риме господином и ходить в термы к гетерам». Рабам и ремесленникам было довольно фигово, и когда пошел слух, что в Иудее распяли парня, который воскрес и обещал всем небесное царство, где последние будут первыми, они, естественно, на это клюнули. Таинственный культ, катакомбы. К языческим богам народ охладел, ничего нового, а тут свежая струя. За 300 лет христиан стало реально много, и, как сказали бы сейчас в западных странах, увеличилась электоральная база. Ну и главное, в христианстве со временем появились очень заманчивые для государства фишки. «Рабы, повинуйтесь господам со страхом и трепетом. Всякая душа да будет покорна властям, ибо власть от Бога», и все такое. Император, прикинув, что тема зачетная, для начала отменил гонение. Перед этим разгромил своего соправителя, заявив, что видел в небе знамение креста. Не странно ли для Бога любви сказать: «Вот тебе мое знамение, ты с его помощью замочишь других парней в борьбе за власть». Так что, я думаю,
все было наоборот. Сначала решили опереться на христианство, а потом придумали историю про знамени. В Библии намешано много римских учений. Филон, Сенека, гностицизм. Все это причесали в IV веке под личным руководством императора. Добавили туда распятого парня и мифы зороастрийцев. А потом еще 200 лет переписывали. Дальше пошли эту веру насаждать, и понеслось. Медицину объявили дьявольщиной, математику — нечестием. Бани запретили, как языческий разврат, отсюда грязь и чума. В религиозных войнах перебили миллионы двуногих. Если это религия от Бога, он что, не мог предвидеть, какое пойдет мочилово? А если предвидел, то он тогда нифига не милостивый, а реальный садист. И непонятно, за что ему поклоняться. Посмотри на культ красоты античного мира и посмотри, к чему привело христианство. 15 веков грязного средневековья с инквизицией, когда девочку вешали рядом с матерью за связь с дьяволом, а поводом были черные туфли на красной подошве. И с другой стороны, откровенный разводняк лохов на чудеса, когда по улицам носили кость мамонта и выдавали ее за руку великана святого Христофора. Вот тебе все твое христианство. Как говорил преснопамятный автомеханик Василий Терентьевич, весь хуй до копейки. Будем, наконец, играть или будем дальше заниматься твоим историческим образованием? Раздолбай нехотя пошел вокруг стола, высматривая шар для удара. В голове у него поднялся шум, похожий на радиопомехи. Он не мог возразить Валере, не имея и сотой доли его знаний, но не хотел сдаваться, потому что, отказавшись от веры, отказывался и от помощи высших сил, без которых обладание Дианой казалось ему невозможным. «Слушай, происхождение Библии не имеет значения», — нашелся наконец он. «Я не верю, что там кто-то действительно воскресал, и все это, скорее всего, выдумки. Церковь — суеверие, и я сам это говорил Мише, когда он предлагал мне с каким-то священником пообщаться. Просто так вышло, что, полистав Библию, я обратился как будто к Богу, а дальше было все, как я тебе рассказал. Внутренний голос, помощь свыше — это ведь уже не древние выдумки, а мой личный опыт, которым я делюсь с тобой». Внутренний голос может быть твоей интуицией, а помощь свыше — совпадениями. Если ты просишь что-нибудь у верхнего парня, и это случается, то это не значит, что без твоей просьбы не случилось бы то же самое, и никак не доказывает, что парень действительно существует. Какой шар ты будешь сейчас бить?
Свояка в среднюю.
Один всемогущий, сделай так, чтобы он не забил.
Валера картинно поднял руки и начал что-то беззвучно шептать. Раздолбай понял его уловку и стал тщательно целиться. Шар был несложный, и он верил, что забьет его, но свояк ткнулся в борт и замер в створе лузы.
— Да, Один, ты помог мне! — закричал Валера, потрясая кием, словно копьем. — Ну что, разве твой промах не доказывает существование Одина? Я попросил, получилось, как я просил. Стало быть, Один есть!
Шансов, что я не забью шар, было больше, чем шансов встретить на вокзале маму Дианы. У Миши не было никаких шансов получить скрипку, на которой он сейчас играет. Но он слышал внутри себя «дано будет» и получил ее.
Он что, из-за скрипки поверил в Бога?
Нет, поверил из-за другого, но я не уверен, что имею право это рассказывать.
Да мне пофигу, из-за чего он поверил. Каждый сходит с ума по-своему. А шансы могут быть самые невероятные. Я в Гейдельберге пошел с другом немцем в казино, и он научил меня верному способу поднять бабок. Надо несколько раз ставить на один цвет и все время удваивать ставку. Чистая математика. Даже если ты проиграешь 5 раз подряд, то на 6-й выиграешь и с плюсом вернешь затраты. Мы стали играть на красное и просадили все, потому что черное выпадало 11 раз. 11! Много было шансов на это?
Немного. — признался раздолбай, чувствуя, как вера в высшие силы начинает покидать его.
— Ваши отношения с верхним парнем ушли не дальше ритуальных плясок вокруг наскального изображения мамонта. Одному телку подавай, другому скрипку. Ладно бы хоть смысл жизни искали. Ты Библию-то всю прочел? Или только ту часть, где говорилось «просите и обрящите»?
Признаться, что он читал всего несколько страниц, казалось раздолбаю совсем позорным, и он напомнил Валере про бильярд.
«Если ничего больше не читал, потерял немного», — подытожил Валера, закатывая шар, подставленный раздолбаем. Рабская философия, призывающая подставлять другую щеку, имела смысл для черни во времена Римской империи, потому что других вариантов вообще-то не было. Или другую щеку, или меч в брюхо. Если в тебе есть боевой дух, советую все-таки присмотреться к Одину. Он лишит тебя страха и боли, будешь херачить всех только так.
«Да я вроде не собираюсь никого херачить», — смутился раздолбай, прикидывая, не расценит ли Валера такой ответ, как отсутствие боевого духа.
«Херачить в том или ином виде придется в любом случае. Жизнь — борьба за доминирование, и другого смысла в ней нет. Или ты сумеешь всех растолкать и набрать ништяков, или тебя затопчут».
«Я не думаю, что доминирование — единственный смысл жизни».
«А ты просто реальной жизнью еще не жил». Хотя даже в случае с твоей Дианой есть эта борьба. Она тебе нравилась в Юрмале. Почему провожал ее вечером Андрей? Ты поешь мне тут про какой-то голос Бога, а ты чувствовал себя достойным этой телки. Мог Андрея задоминировать?
Раздолбай молчал, отводя взгляд и боясь, что Валера прочитает в его глазах правду, которую он прятал сам от себя.
«Упование на Бога — это всегда слабость, отказ от свободы и рабская психология», — продолжал Валера. «Полагаться на веру — значит расписываться в нежелании брать жизнь в свои руки и отвечать за нее. Надо просто вставать каждый день с готовностью кусать медведя за жопу и делать, что хочешь. Я никому не молился, ни у кого ничего не просил. Хотел найти место в Германии и нашел, хотя шансов было не больше, чем у твоего Миши получить скрипку».
«Я тебе говорил, он из-за другого поверил», — сказал раздолбай и, поколебавшись, решил все-таки рассказать, как Мишу с бабушкой чуть не убили грабители.
— Ну, здесь все вообще просто, — усмехнулся Валера. — Двуногие склонны к мистицизму, и у воров он развит особенно сильно. Если бы его бабушка упала перед глиняным истуканом богини Кали и закричала бы «Кали, всемогущая, покарай нечестивцев!», эффект был бы точно такой же, а то и сильнее. Твоего Мишу, как артистическую натуру, это воткнуло. Потом совпадение со скрипкой, и готово дело. Бьет поклоны, говорит глупости, подсовывает друзьям древние книжки. При этом сам наверняка многого не соблюдает. Я помню, как Мартин зачморил его на прощалке.
Он пытается не совершать плохих поступков. Сейчас ему предлагают контракт в Европе, а он думает вернуться в Москву, потому что не хочет предавать своего профессора.
Во-первых, пусть сначала вернется. Во-вторых, мы когда-то в поезде говорили, что этические поступки определяются количеством грузиков с одной и с другой стороны. Порядочный человек — тот, кто не сделает большой подлости ради малой выгоды, вот и все. Значит, контракт в Европе для него недостаточно важен. Может быть, он сам этого контракта не хочет, потому что боится не оправдать доверие и придумывает отмазку. Если бы у него стоял выбор предать этого профессора или загреметь на 10 лет, я бы на него посмотрел. Пусть пиликает на своей скрипке и не трындит. А ты, молодой пацик, должен трепать девкам мерлушку и не заморачиваться фигней, подгоняя реальные события под нужные тебе доказательства. Представь, что я поверил бы в магическую силу числа 4, нарисовал бы на стене четверку и всю ночь стоял бы перед ней на коленях, умоляя помочь деньгами. Потом пошел бы в то самое казино, сыграл на черное и выиграл 11 раз. По твоей логике, надо верить после этого в число 4. Но так ли велика сила этого числа на самом деле?
Раздолбай переживал разгром. Опора на всемогущего покровителя выскользнула из-под него, словно донная коряга, и сомнения накрыли его с головой. Если раньше он чувствовал себя рядом с Валерой младшим братом и хотел сравняться, то теперь он ощущал себя ничтожеством, неспособным без костылей вымышленного бога добиться любви, благодаря которой считал свою жизнь чего-то стоящей. Опровергнув существование покровителя, Валера уничтожил надежду на обладание Дианой и как будто отнял ее. Внутренний голос продолжал нашептывать «Дано будет!», но прислушиваться к нему теперь казалось раздолбаю слабостью. «Валера нашел место в Германии сам, и я должен управлять жизнью сам», — думал он. «Надо было не в аэропорт Диану везти, а на квартиру и задоминировать ее там, до потрепа мерлушки».
«Тогда ничего не вышло бы, а теперь получится», — утверждал голос. «Да ну тебя, ты голос слабости!»
В довершении разгрома Валера всухую выиграл у раздолбая 3 партии в бильярд и, собирая шары, напомнил.
тебя день рождения сегодня. Чего ты уныло свесил хобот, как и-а-и-а?»
«Но не всем же прыгать и веселиться», — подыграл раздолбай, чувствуя себя воплощением печального ослика.
«Жалкое зрелище!»
На этом празднование закончилось, и, перебрасываясь натужными шутками, они пошли к проходной заказывать такси до Москвы. Звонка Дианы раздолбай больше не ждал. Лишившись веры в помощь высших сил, он считал борьбу проигранной и пытался убедить себя, что безответную любовь надо забыть. Он заставлял себя не думать о Диане, но она словно ходила вокруг него и упорно не желала переселяться из настоящего в прошлое. К тому же на кресле остался марлевый сарафан, вокруг которого клубились невидимые змейки ее запаха, и, не удержавшись от соблазна, раздолбай с наслаждением отдался им на растерзание. Змейки впились в его сердце, затмили разум, и одной рукой прижимая сарафан к лицу, другой он взорвал порох томивших его чувств. «Да», — мечтательно подумал он, когда рука с зажатым в ней сарафаном расслабленно свесилась с дивана. «Случилось бы это на самом деле, я бы, наверное, был самым счастливым в мире. А почему я решил сдаться? Только потому, что перестал верить в помощь свыше и в то, что Диана позвонит сама? Что, кроме страха неудачи, мешает мне поехать в Юрмалу и завоевать ее? Если я хочу взять жизнь в свои руки, надо не о внутреннем голосе думать, а быть готовым медведя кусать!» С готовностью покусать медведя раздолбай вскочил с дивана и пересчитал хрустящее содержимое своего денежного конверта. На неделю в Юрмале хватало в обрез. К тому же завоевание Дианы предполагало сюрпризы, поэтому боезапас требовалось пополнить. Если бы удалось найти Сергея, 10 чистых кассет, подаренных дядей Володей, сразу обогатились бы свежими записями, которые можно было перезаписать клиентам. Но телефон приятеля-спекулянта по-прежнему не отвечал, а добывать без него свежую музыку раздолбай считал невозможным. С начала 80-х музыкальные спекулянты собирались по воскресеньям на одной из подмосковных станций и шли в лес, где устраивали толкучку. Станции и даже направления каждый раз менялись, и чтобы знать следующее место сбора, нужно было находиться в контакте с Гансом или Окуляром, самыми известными в музыкальной среде спекулянтами, принимавшими решения. На толкучке менялись и продавались пластинки, значки, майки, плакаты и фотографии рок-групп. Проблема была в том, что менять и торговать удавалось от начала сбора до приезда милиции, а милиция приезжала почти сразу, устраивая иногда самые настоящие облавы. Сергей со смехом рассказывал, как попал в такую облаву в начале весны, и милиционеры с овчарками и мегафонами цепью гнали металлистов по талому лесному снегу, словно карательный отряд СС незадачливых партизан. Кто-то россыпью ронял дорогущие фирменные значки, кто-то забирался от собак на елку и отмахивался от них пластинками Металлики, а Сергея в новом джинсовом костюме «Левис» загнали на оттаившую пашню, где он увяз в тракторной колее. Там ему вручили гвоздик и заставили расписаться на всех его пластинках, стоимость которых превышала 500 рублей. То, что для Сергея было досадной неприятностью, для раздолбая стало бы катастрофой. Поэтому обмен дисками представлялся ему не менее опасным предприятием, чем торговля наркотиками. Со времени той облавы прошло несколько лет, и хотя, по слухам, толкучки металлистов больше не разгоняли, приобщиться к этому миру раздолбай все равно не решался. Для этого нужно было скопить деньги на проигрыватель, завести знакомство, грамотно купить несколько дисков для обмена. Будучи новичком, легко было схватить никому не нужные пластинки, которые потом пылились бы в углу мертвым грузом. А то и вовсе стать добычей кидал и приобрести за 70 рублей диск советской эстрады с переклеенным яблоком. Нет, без Сергея новой музыкой было не разжиться. Раздолбай начал названивать ему домой каждые полчаса, рассчитывая, что рано или поздно он кого-нибудь там застанет, а между этими звонками набирал своих прежних клиентов и сообщал, что если среди их знакомых появится начинающий пионер, то он запишет ему старую музыку с хорошей скидкой. На второй день непрерывного дозвона в доме Сергея сняли трубку. «Алло», — устало произнесла молодая девушка.
«Здравствуйте!» — закричал раздолбай, не веря, что ему ответили. «Мне Сергей нужен. Скажите, я не ошибся?»
«Нет, не ошиблись. Я его жена».
«А, Юля, привет! Можно Сергея к телефону?»
«Кто его спрашивает?»
«Это так, приятель из детского мира. Ты, наверное, не помнишь, мы вместе музыкой занимались».
«Мой Сережа сидит в тюрьме за валюту, так что больше не звоните сюда», — отчеканила Юля с такой обидой, словно это раздолбай подбросил валюту ее Сереже и повесила трубку.
«Вот тебе и бизнес-шмизнес», — подумал оглушенный раздолбай. «Я ему завидовал, а оно вон как вышло. Может, я и Мартину с Валерой завидую зря. Валера ничего в своей Германии не найдет, вернется. Мартина к Сергею отправит, а я... Что я? Закончу институт, устроюсь к дяде Володе художником». Раздолбай не злорадствовал, что его приятеля посадили. Но что-то у него в душе успокоилось. Все вокруг жили, двигаясь по колее, которая считалась правильной. Школа, институт, работа, зарплата. Выскочки, вроде Сергея, пытались эту колею обмануть и делали свою жизнь недосягаемо соблазнительной, но за это подвергались молчаливому осуждению. Многие втайне хотели бы жить, как они, и уезжать на месяц в Сочи, перепродав несколько пар джинсов. Но для этого надо было решиться носить на себе презрительное клеймо «спекулянт» и не иметь уважения большинства окружающих, включая родителей. Любой отец с гордостью сказал бы, что его сын отправился с геологами искать олово, но ни один бы не признался, что сын перепродает в детском мире вагончики или носится в подмосковном лесу с пластинками. Когда с выскочками случались неприятности, к этому относились так, словно суровая длань справедливости вмешалась и лишний раз доказала правильность единой для всех колеи. Именно это чувствовал раздолбай, узнав про арест Сергея, хотя по-человечески ему было жаль товарища, да и свежей музыки было без него не достать. Он уже подумывал наплевать на самостоятельность и занять у мамы рублей 40 до стипендии, как вдруг объявился спасительный пионер, точнее, пионерка.
«Здравствуйте, меня зовут Саша, мне ваш номер дали друзья», — представилась по телефону незнакомая девушка.
«Внимательно слушаю». — мягко ответил раздолбай, пытаясь по звонкому, как валдайские колокольчики, голосу нарисовать облик незнакомки и наделяя его привлекательными чертами.
— Мне сказали, что вы пишете музыку на кассеты.
— Да, только вам, наверное, не объяснили, я пишу тяжелую музыку.
— Мне и нужна тяжелая. — Запишите, я вам несколько кассет принесу.
Странная девушка, — думал раздолбай, отправляясь на условленную возле метро встречу. Такой приятный голос и тяжелая музыка. А вдруг это новая любовь? Раздолбай представил, как увидит стройную девушку, похожую на вышедшую из леса лань. Он увлечет ее тяжелой музыкой, не возьмет денег, и между ними вспыхнет симпатия, которая вытеснит безответную страсть.
— Здравствуйте. Вы — это вы? — прозвенели колокольчики за его спиной.
Он обернулся на голос, никого перед собой не увидел и медленно опустил взгляд. На уровне его груди торчал хвостик рыжих волос, под которым, словно луковица, круглилось веснушчатое лицо. — Что за Чиполлино? — удивился он, пугаясь, как бы прохожие не подумали, что у него с этой рыжей лилипуткой свидание.
— Я Саша. Кассеты вот вам принесла, — прозвенела девушка и для наглядности помахала возле его пупка целлофановым пакетом.
«Не Чиполлино, Белочка-металлистка!» Придумал прозвище раздолбай, разглядев у девушки два длинных, выпирающих вперед верхних зуба, и значок группы «Loudness» на лацкане джинсовой куртки.
«Loudness?»
— удивленно спросил он, чтобы начать разговор.
«Ну да, мне нравится. Это странно?»
«Loudness не самая известная группа. Если ты их слушаешь, все известные у тебя уже есть, наверное».
«У меня ничего нет. Мне папа из Японии привез две кассеты «Loudness» и много чистых. Я послушала, поняла, что это моя музыка. В ней сила, энергия. Мне это нужно. Запишите мне самое лучшее».
«Ну, если «Loudness» — это все, что ты знаешь, тебя ждет много открытий», — засмеялся раздолбай и смело зарядил 3 рубля за одну сторону кассеты, подумав, что папа из Японии не пожалеет денег для своей Чиполлины, понимая, как мало утешений будет у нее в жизни. Он угадал. Белочка-металлистка радостно передала ему увесистый пакет и потащила из кармана куртки стопку пятирублевок.
— Стой, стой, ты чего? — испугался он. — Так деньги же. Заплатишь потом и не свети на всю улицу. Сколько здесь кассет?
Раздолбай заглянул в пакет, увидел в нем десяток запечатанных в золото хромовых макселов и даже присвистнул. Золотой максел стоил у спекулянтов в 3 раза дороже обычных кассет. А если учесть, что обычные давно уже не продавались за официальные 9 рублей и стоили 2 цены, то Белочка легкомысленно вручала ему целое состояние.
— Ты вообще знаешь, что это очень дорогие кассеты? — уточнил он. — Не боишься все их отдавать? — Ты меня все-таки совсем не знаешь.
— Ну, я вижу, что вам доверять можно.
— Давай на «ты» и забери половину. Я тебе для начала 5 штук запишу. Вдруг не понравится, мало ли?
Раздолбай распихал по карманам половину кассет, чувствуя каждую из них золотым слитком, и сказал Белочке, что въезжать в тяжелый рок надо от истоков. Поэтому сначала он запишет ей родоначальников жанра, на более продвинутые группы позже. Белочка простодушно рассыпалась в благодарностях, и ему стало неловко за то, что на самом деле он хотел приберечь лучшую музыку напоследок, чтобы сотрудничество с единственной клиенткой получилось как можно более длительным.
— Ладно, запишу тебе на одну сторону последних пристов, чтобы сразу накрыло. Смилостивился он, складывая в уме приятные цифры. На Белочке он заработал 30 рублей. Она оказалась в восторге от музыки и рвалась скопировать всю его коллекцию. Но папа из Японии оказался прижимистым самураем и разрешил ей записывать не больше 3 кассет в неделю.
Значит, еще 18 рублей заработаю к 20 августа и сразу поеду на 10 дней в Юрмалу, — прикидывал Раздолбай.
Его планы смешались, как песочная фигура под морской волной. Накануне очередной встречи с Белочкой позвонила Диана. —
Привет, узнал?
— услышал он самый волнующий в мире голос. Глава 14. Раздолбай говорил с Дианой по телефону всего несколько раз. Каждый разговор был для него подобен прыжку в прорубь. И в первые секунды разговора он с трудом унимал дрожь волнения. Теперь такая дрожь слышалась в голосе Дианы, а Раздолбай испытывал сладкое ликование победителя. Он плюхнулся с трубкой на диван и проворковал, наслаждаясь тайным смыслом понятной ему одному фразы.
Как не узнать хозяйку сарафана, с которым так приятно быть в обществе?
Диана дежурно усмехнулась.
— Что ты вообще делаешь? Не собираешься ли к нам в Юрмалу?
— Собираюсь, но не раньше 20-го.
— Это будет поздно.
В ее голосе Раздолбаю послышалась обреченность. Она помолчала и добавила.
— Я помирилась с Андреем.
— Выбирает между ним и мной. Ахнул он про себя и осторожно спросил.
— Ты хочешь сказать, что тебе надо решить для себя что-то важное? —
Да, можно сказать, я вся в раздумьях.
Если бы я приехал раньше, это повлияло бы?
Да.
Раздолбай чуть не закричал «еду», но вспомнил частушку про миллионка в серых брюках, которая заканчивалась словами «Я миллионку подмигнула, он бежит, как дурачок», и решил набить себе цену.
У меня до 20-го должны решиться кое-какие дела, так что я пока не уверен, что смогу раньше. Если завтра у меня решится, и я послезавтра приеду, еще не поздно будет?
— Послезавтра нет.
Продолжать разговор не имело смысла. Все было понятно из нескольких слов, которые им обоим не хотелось забалтывать пустяками, и они попрощались, как будто подвесив в воздухе многоточие. До 20-го всего 2 дня, — рассчитывал Раздолбай. Один день вряд ли что-то изменит, а лишние 18 рублей не помешают. Да и Диана поймет, что у меня есть дела поважнее ее, будет больше ценить.
— Ты что, дурак? — отчетливо спросил вдруг внутренний голос.
— Тебя я больше не спрашиваю.
Я тебе обещал, что она сама позвонит. Она позвонила. — Ты во мне сомневаешься? Совпадение.
— Какое совпадение? — заорал голос внутри так, что если бы можно было его озвучить, то в комнате задрожали бы стекла. «Она твоя! Твоя, как было обещано! Не надо больше ее покорять! Ты все сделал! Вступай в завоеванные права! Но если ты сейчас же не вылетишь к ней первым самолетом, у тебя не будет с ней ничего!»
Раздолбай не предполагал, что внутренний голос может быть таким требовательным. Некоторое время он перечил ему, пытаясь доказать себе, что может ехать, когда захочет, и сам контролирует свою жизнь. Но голос настойчиво заставлял его немедленно мчаться в аэропорт. Сопротивляться не получалось. Голос не сдавался, не говорил: «Ну ладно, послезавтра успеешь тоже». Снова и снова он с непреклонной твердостью повторял одно и то же: «Ты волен поступать, как хочешь. Можешь ехать завтра, послезавтра, можешь не ехать вообще. Я только утверждаю, не вылетишь немедленно, у тебя с ней ничего не будет».
«Ладно», — согласился раздолбай. «В конце концов, это может быть не бог, а интуиция, как говорил Валера, а слушаться интуиции вовсе не признак слабости».
Ощутив такой прилив энергии, что его тело словно потеряло вес, он в считанные минуты собрал сумку и вышел из дома. Будто специально по тихой Химкинской улице медленно ехало такси с зеленой лампочкой. «Многовато все-таки совпадений», — подумал раздолбай, поднимая руку. 20 минут дороги до Шереметьево он предавался мечтаниям. «Знаешь, я поняла, что начала к тебе что-то испытывать», — представлял он слова, которые скажет ему Диана. «Я давно решила для себя, что чувства мешают мне, и старалась от них закрыться, но ты вспорол мою спокойную жизнь, как плавник акулы вспарывает море. С Андреем я помирилась, но мы просто приятели, а ты — нечто большее. После того, как ты увез меня в Москву, я думала о тебе все время».
Раздолбай представлял, как выслушает все это с мерцающей на губах улыбкой и предложит Диане встречаться вдвоем, без компании. Несколько дней они будут ходить в юрмальские кафе и гулять по взморью, а в один из вечеров он обнимет ее возле дачи и поцелует. С этого момента они для всех станут парой, и когда-нибудь случится то, о чем даже мечтать в полную силу он осмелился, только отдавшись сарафанным змейкам.
Билетов на сегодняшнее число нет на все рейсы, как всегда предупреждала вечная табличка над окошком шереметьевской кассы. Раздолбай хитро улыбнулся кассирше и сказал ей, копируя Мартина, уверенным манером которого пытался иногда подражать:
«Я знаю, что политика Аэрофлота заключается в том, чтобы дико обламывать людей, которым вздумается куда-нибудь полететь. Но все-таки уточняю, в Ригу на завтрашнее утро точно билетов нет? Вдруг тургруппа возврат сделала?»
«Проще выражайтесь, молодой человек, и читайте», — ответила кассирша, постучав пальцем по табличке.
«Вы бы ее освежили, что ли?»
Купив билет на ближайшее число, раздолбай направился к регистрационной стойке. Шансов получить подсадное место было больше, если очередь за ним удавалось занять задолго до регистрации, и он был уверен, что в 11 вечера станет первым подсадным пассажиром на утренний 7-часовой рейс. К его изумлению, возле стойки уже маячили 4 усталых людей. 2 мужчин, которые вяло обсуждали введение в Латвии национальной валюты, полная румяная женщина, похожая на повариху со школьного плаката «Здоровое питание повышает успеваемость», и краснощекий толстяк лет 17, ее сын.
«Ма, я ему объяснял, гопник прицепился ко мне на вокзале. Начал беса гнать, что он человека с одного удара убивает. Мне типа смешно стало, а гопник упоротый гнал свой запорожняк».
В полголоса посвящал толстяк маму-повариху в какие-то свои тайны. «Простите», — обратил на себя внимание раздолбай. Все 4 повернулись в его сторону. «В Ригу на подсадку стоит кто-нибудь?»
«Все в Ригу на подсадку, паря», — ответил краснощекий сынок. «Со вчерашнего утра, бляха, торчим здесь. То мест в самолете нет, то с льготными талонами вперед нас прутся».
«Какими талонами?»
«Диспетчер по транзиту выдает. Сначала с этими талонами подсаживают, потом остальных. Отпуска сейчас, все рейсы битком», — добавила мамаша, устало вздохнув. — «За нами будете».
Поняв, что шансов проторчать сутки в аэропорту больше, чем попасть в самолет, раздолбай забеспокоился. — «Господи, я должен улететь.
— взмолился он, но вспомнил, что решил быть хозяином своей жизни и устыдился нечаянного малодушия. Валера, когда искал место в Германии, не кричал «Помоги, Господи!» — упрекнул он себя. «Надо не к Богу взывать, которого, может, и нет, а бороться за место так, как если бы это было последнее место в шлюпке на тонущем судне. Узнать, например, что это за льготные талоны, и всеми правдами и неправдами такой талон добыть». В общем, алиби у меня было, что гопник сам начал, но следак сказал, что Леха раскололся и будет давать показания. Продолжал откровенничать с мамой толстяк, и хотя раздолбаю было интересно его подслушивать, он решил немедленно начать свою борьбу. — Я отойду на минуту. Если кто подойдет, скажете, что я за вами. — Заметана паря. Будочку диспетчера по транзиту раздолбай нашел в дальнем углу зала. — Девушка, на Сыктывкар бронь можно снять? Или на подсадку талончик? Очень надо. Конючил в окошко, похожий на геолога бородач. Вывешены правила на стене. Читайте. Резанул металлом голос диспетчерши. Только по срочным командировкам и на похороны с телеграммой о смерти. Без этого никому ничего не даю.
Отправить, что ли, самому себе телеграмму, что умер дедушка, придумал раздолбай. Других шансов нет.
Почта в аэропорту работала круглосуточно. Но молнию на свой домашний адрес он получил бы только к утру, и затея с телеграммой отпала. Оставалось покорно стоять пятым в очереди и лелеять надежду, что в самолете окажется достаточно свободных мест.
Господи, только бы их было не меньше пяти! Снова невольно обратился раздолбай к высшей силе, признавая, что его собственные возможности достичь цели исчерпаны.
— Смешной ты парень! — заворчал внутренний голос. То прыгаешь от радости, звонишь Мише, кричишь «я поверил», то чуть усомнишься, и я для тебя сразу самообман. Попал в затруднение, опять зовешь «Господи!»
Я не зову, это привычное восклицание отчаяния.
Но ты же «Господи!» восклицаешь, а не что-то другое.
Я бы рад был верить, если бы точно знал, что мысли, которые слышу внутри себя, не мои же собственные.
Поэтому я все время хочу тебя испытать. Помоги мне сейчас улететь, и если с Дианой получится, я буду верить.
Помогу, ты поверишь. А скажет тебе друг, что все это подпорки для слабаков, будешь опять сомневаться.
Называть меня интуицией.
Не буду больше, прости, Господи. Помоги улететь, пожалуйста.
Ты сказал 5 минут назад, что не надо ко мне взывать, потому что меня, может, и нет.
Я не прав. Помоги, Господи, я в тебя верю.
А я в тебя нет.
На этом голос замолк, словно потерявший сигнал радиоприемник. И раздолбай напрасно посылал в пространство мольбы, ожидая услышать в ответ «Дано будет» или «Ты улетишь». Он кричал в пустоту и удивлялся, что голос, который казался отщепленной частью собственного сознания, может исчезнуть полностью. В половине шестого началась регистрация. Раздолбай с завистью смотрел на длинную очередь пассажиров с билетами и считал их невероятными счастливцами, хотя они всего лишь побывали около касс задолго до вылета. В руках у девушки-контролерши был планшет с нарисованным фюзеляжем самолета, разделенным на квадратики по числу мест. С каждым зарегистрированным пассажиром контролерша зачеркивала один квадратик, и очередь делала шаг вперед. Раздолбай пытался сосчитать количество незачеркнутых квадратиков и количество людей в очереди, и у него все время получалось, что квадратиков меньше, чем пассажиров.
«Господи, я должен улететь! Помоги, Господи!»
Когда последний пассажир прошел регистрацию, на планшете остался единственный незачеркнутый квадрат.
«Кто на подсадку? Давайте билет, есть одно место!»
«Я на подсадку!» — закричал какой-то растрепанный мужичок, которого никто раньше не видел, и бросился к стойке.
«Алло, гараж, тут вообще-то очередь!»
— раздраженно крикнул сынок поварихи и показал на раздолбая.
«Вот за ним будешь!»
«Но мне талон дали, сказали, я могу без очереди! Мне на похороны!» Мужичок попытался протиснуться к девушке с планшетом, но двое мужчин, те, которые обсуждали валюту, сомкнули широкие спины и не пропускали его, делая вид, что не замечают.
«Товарищ!» — звал мужичок, дергая одного из мужчин за рукав. «Пустите, пожалуйста, у меня талон льготный! Товарищ!»
«Да пошел ты к чертовой матери!» — рявкнул мужчина.
«Посиди, как я, сутки в аэропорту, тогда будешь лезть!»
Отвлекшись на крик, мужчина потерял бдительность
и его недавний приятель протянул контролерше свой билет.
«Эй, ты что делаешь? Ты же за мной!» — взревел мужчина, хватая ушлого приятеля за рукав.
«Девушка, не регистрируйте его, сейчас моя очередь!»
Но контролерша уже переставила на билете дату и пригласила шустрого пройдоху следовать на досмотр.
«Морду бы тебе разбить, скотина! Чтоб ты не долетел!» — бушевал упустивший очередь мужчина.
«На следующий рейс я первый, если кто сунется, башку отверну!»
Мужичок с талоном не стал спорить и хотел встать за ним.
Но повариха и ее сынок в один голос заявили, что он сам отказался от своей льготы, а раз так, то пусть на общих правах становится в конец очереди.
— Но вы-то хоть меня вперед себя пропустите, — жалобно попросил мужичок, раздолбая. — У меня ведь талон. На похороны я лечу. Отец у меня в Риге умер.
Раздолбай сочувствовал этому щуплому мужичонке на голову ниже его, который, несмотря на лето, топтался в грязных зимних ботинках, застегнутых до середины молнии, но пустить его вперед и уменьшить собственные шансы улететь ему не позволял инстинкт самосохранения.
«Умри ты сегодня, а я завтра», — вспомнил он правило, которое провозглашал Валера и чуть было не произнес его вслух.
«Нельзя поступать несправедливо и в то же время просить Бога о помощи», — неожиданно вернулся внутренний голос.
— Ну нет, я не настолько верю, чтобы так рисковать, — запротестовал раздолбай.
— Пропусти его, если хочешь помощи, или ни о чем не проси.
Голову раздолбая словно сдавила мигрень. Он чувствовал, что если проигнорирует законную просьбу мужичка с талоном, то лишится права обращаться к высшим силам за помощью. Но ему не хватало веры положиться на эти силы всецело и перешагнуть инстинкт. Дилемма разрывала его надвое. Но тут снова вмешался краснощекий толстяк. Взяв мужичка за плечо, он легонько встряхнул его и тихо сказал.
— Скажешь еще раз про свой талон, я тебя в сортир отведу и попишу там, понял? Иди в конец очереди и не возникай, не пускай его, паря.
Мужичок горестно вздохнул и покорно встал за раздолбаем. Все сложилось само собой. И если бы раздолбай не думал о высших силах, то он облегченно согласился бы с таким положением вещей. Но внутренний голос будто взорвался.
— Ты знаешь, что он должен стоять первым в очереди, — упрекал внутренний бог. — То, что его оттеснили, несправедливо. Но ты рад пользоваться этой несправедливостью, потому что она увеличивает твои шансы. Ты соучастник.
«Мне тоже надо в Ригу», — отбивался раздолбай. «Если я пропущу его, а в самолете окажется 4 места, то я из-за этого не улечу».
«Улетишь ты или нет, зависит от Бога».
«На Бога надейся, а сам не плашай».
«Поступишь несправедливо, на Бога надеяться не сможешь».
«Ну и не буду надеяться, уеду на поезде. Я не собирался этим утром лететь. Ты потребовал».
«Не улетишь сейчас, с Дианой ничего не будет».
«Ты мне ее обещал, вот и сделай, чтобы я улетел».
«Ничего не сделаю, если не пропустишь этого человека».
«А если бы это был не самолет в Ригу, а последняя шлюпка на корабле?» — мысленно завопил раздолбай и представил эту картину. Огромный океанский лайнер, задрав корму, погружался в черные, как ночь, волны. Белые шлюпки, набитые людьми в спасательных жилетах, опускались на тросах и напоминали облепленные красными муравьями кусочки сахара. Волны то и дело захлестывали эти кусочки, смывая с них по несколько муравьев, но пассажиры, оставшиеся на палубе, все равно считали тех, кто попал в шлюпки, счастливчиками. Воображение раздолбая нарисовало последнюю шлюпку, качавшуюся на балках. К ней вел узкий проход, и только поэтому люди стояли в очереди. Они лезли друг на друга, обезумев от ужаса. Офицер из команды пропускал пассажиров по одному и выкрикивал количество оставшихся мест. 6, 5, 4. Раздолбай видел себя четвертым в очереди и представил, как мужичок, стоявший позади него, просит: «Товарищ, пропустите меня, пожалуйста!» «Ну нет!» — отрезал раздолбай, поняв, что не уступил бы место в шлюпке ни за что на свете. И адресовал внутреннему голосу непробиваемый, как ему казалось, довод. Ты хочешь сказать, что потребовал бы от меня отдать жизнь ради этого нелепого мужика, который вдвое старше меня? Нет, не потребовал бы. А если в шлюпке не надо уступать, то зачем уступать в очереди?
На секунду раздолбаю показалось, что голос получил шах и мат, и разлад в душе вот-вот прекратится. Но внутренний бог оставался непоколебимым. Не пытайся найти один ответ на все возможные ситуации, — ответил он. Слушай, что в каждой ситуации подсказываю тебе я. Сейчас ты не в шлюпке, и я говорю, хочешь иметь шанс улететь, не будь соучастником несправедливости, пропусти человека.
Как можно увеличить свои шансы, уменьшив их?
Ты не улетишь без моей помощи. А мне нужно доказательство твоей веры.
Раздолбай сдался. Лихорадочный внутренний диалог измотал его, и постичь природу этого диалога становилось для него важнее, чем улететь. Умоляя Бога о помощи, он по-прежнему не верил, что слышит именно его голос, и боялся сумасшествия, когда раздвоенное сознание обращалось к нему во втором лице. Чтобы скорее обрести в себе мир, он решил пропустить мужичка вперед и сказать Богу с вызовом. «На, получай! Теперь, если не улечу, буду хотя бы знать, что тебя нет».
Последним, что удерживало его от этого шага, было нежелание восстанавливать справедливость только за счет себя. Ведь если бы мест в самолете оказалось не больше трех, то мужичок так и остался бы в аэропорту, а его обидчики благополучно отправились бы в Ригу. Как поступить, снова подсказал внутренний голос.
«Знаете что?» — обратился раздолбай к мужичку. «Вообще-то вы зря за мной встали. Если у вас талон, вы должны стоять первым».
«Я знаю», — согласился мужичок и вздохнул. «Так они же не пускают.
А вы не обращайте внимания. Стойте со своим талоном, никого не слушайте. Потом покажете его контролерше и пойдете вперед всех на подсадку».
«Что, можно так?»
«Нужно». Очередь взорвалась негодованием. Мужчина упрямо твердил, что все равно будет первым. Мамаша-повариха подняла такой крик, словно у нее срезали сумку, а розовощекий сынок тихо процедил, что справедливые сидят у параши.
«Я бы подождал, но мне до вечера надо. На похороны все равно опоздал, так хоть помянуть с родными», — жалился мужичок, тщетно пытаясь вызвать сочувствие.
«Я тебя все равно не пущу. А будешь свой талон совать, забью тебя в пасть и прокомпостирую», — пригрозил в ответ мужчина.
Ссориться со всей очередью не входило в планы раздолбая, и неизвестно, как развивались бы события, но тут к регистрационной стойке подошли четверо мужчин в деловых костюмах.
— С льготными талонами есть кто-нибудь?
— спросил один из них с сильным латышским акцентом.
— Вот он, — сказал раздолбай, указывая на мужичка.
— Я, — согласился мужичок, робко предъявив свой талончик.
«Так-то мы с вами, у нас тоже талоны, мы депутаты».
Спорить с четырьмя депутатами и угрожать им забиванием талонов в пасть никто не стал. Мужичок стал первым в очереди, депутаты встали за ним, закрепив его право, а раздолбай оказался девятым.
«Теперь совсем без шансов», — отчаялся он.
«Иди к диспетчеру, проси талон»,
— шепнул внутренний голос.
«У меня нет ни телеграммы, ни командировки.
Проси талон!»
Другой надежды не было. Вспомнив легенду, которая в свое время помогла ему провести Мишину компанию в Компике, раздолбай решил попытать счастье, прикинувшись киношником и сказав что-нибудь вроде «Здрасте, я помощник режиссера, срочно вызвали на съемки в Ригу, а билетов нет. У нас в 3 часа мотор, если не прилечу, меня уволят. Ах, вы же знаете, как в этом кино, все в последний момент». Заключительные слова он предполагал подсветить обезоруживающей улыбкой, а потом изо всех сил просить высшие силы о помощи.
«Я отойду еще раз», — предупредил он мамашу-повариху и ее сына.
«Звездой!»
— бросил, словно сплюнул толстяк. Возле диспетчерской будочки никого не было. Раздолбай напустил на себя обаятельную развязность, которую предполагал в киношниках, наклонился к окошку и улыбнулся. Молодая девушка-диспетчер ответила ему строгим вопросительным взглядом.
«Здрасте, я...» — начал раздолбай, и вдруг слова легенды застряли у него в горле.
«Нельзя просить помощь свыше и врать», —
— сказал внутренний голос.
— Но это уже слишком! — разозлился раздолбай. — Что мне тогда говорить?
— Правду.
Снова спорить с внутренним голосом у раздолбая не было ни сил, ни времени. — Испытывать так испытывать до конца! — решился он и выпалил. — Девушка, скажите, вы верите в любовь?
— Что?
— растерялась диспетчерша. — Понимаете, я был неделю назад в Риге и увез оттуда девушку, — продолжал раздолбай, вкладывая в свою речь всю любовь к Диане и всю веру в помощь высших сил. У нее там есть парень, но она, похоже, его не любит. Она пошла меня провожать на вокзал и уехала со мной, в чем была, в сарафане и босоножках. А сегодня вечером позвонила и сказала, что вся в раздумьях. Я просто не могу теперь не приехать к ней, вы согласны?
— Согласна,
— улыбнулась диспетчерша, и в ее строгом взгляде затеплился интерес. — Я стою на подсадку на рижский рейс, 9-м в очереди, и готов хоть 3 дня стоять, но она выбирает, я или он, и завтра может быть поздно. Если вы не можете помочь, что поделать, но если можете, помогите, пожалуйста, потому что от этого зависит, получится у нас с ней что-нибудь или нет. Добавить к сказанному было нечего, и раздолбай замолк, ожидая ответа и готовясь смиренно вернуться в очередь. — Когда будет заканчиваться регистрация, подойди, — участливо ответила диспетчерша и поспешно добавила, — но я ничего не обещаю.
— Спасибо, девушка! — вспыхнул он радостью.
— Ничего не обещаю. Обращение на «ты» показалось ему знаком благосклонности. Он снова поверил, что сможет улететь, и с умноженным пылом стал обращаться к высшим силам с призывами. «Господи, помоги мне получить талон! Господи, помоги улететь! Пожалуйста!» До начала регистрации на второй утренний рейс оставалось около 2 часов. Ощутив такую усталость, словно его желание улететь в Ригу было громадным камнем, который он все это время непрерывно толкал в гору, раздолбай вышел на улицу покурить. Вокруг суетились с чемоданами и багажными тележками люди. Темными окнами пилотской кабины мрачно взирал на них со своего постамента трудяга Ил-18. Раздолбай курил, вдыхая дым жадно, словно свежий воздух, и прикидывал, не осталось ли у него неисчерпанных возможностей. «Надо сделать этой девушке что-нибудь приятное», — придумал он. «Подарить ей цветы, розы». Цветочного магазина в аэропорту не было, а придорожные рынки в 7 утра еще не работали. «Шереметьево-2» нашелся раздолбай и побежал на стоянку такси. До международного аэропорта можно было домчаться на машине за 10 минут. В серых каменных джунглях Москвы Шереметьево-2 был таким же оазисом благополучия, как магазины «Березка» или бары «Интурист» в гостиницах. Там радовали глаз непривычная чистота и яркие рекламы. Там по-особенному пахло, и тонкий пьянящий аромат всерьез называли запахом за границей, хотя все понимали, что это всего-навсего устоявшийся запах фирменных сигарет. Это место считалось в Москве единственным, где в любое время суток работали кафе, и приехать туда ночью с компанией на машинах или на мотоциклах, чтобы выпить кофе, считалось высшим тусовочным шиком. «Где кофе ночью, там и цветы в 7 утра», — надеялся раздолбай. Его надежда разбилась об зеленый фанерный щит, которым витрина цветочного магазина в Шереметьево-2 была наглухо задраена. Даже в оазисе благополучия цветы продавались только с 9 утра, и чтобы добыть букет до этого времени, требовалось чудо. «Вот еще один способ испытать высшие силы», — подумал раздолбай, и, переходя от человека к человеку, стал спрашивать у всех подряд. «Простите, где-нибудь цветы сейчас можно купить? Вы не знаете, тут цветы где-нибудь есть поблизости?» Все отвечали ему недоуменным взглядом. «Где-нибудь в это время цветы можно достать?» — обратился он уже без надежды к похожей на цыганку женщине, стоявшей в темном закутке возле неработающего лифта. «У меня есть цветы», — тоном заговорщицы ответила женщина и сверкнула в полумраке золотыми зубами. «Где?» — спросил он, непроизвольно переходя на шепот. «Здесь», — ответила женщина, толкнув носком ноги большой фибровый чемодан. «Покажите», — прошептал раздолбай. Он был уверен, что высшие силы привели его к спекулянтке, которая из чемодана торгует в международном аэропорту цветами, пока закрыт ларек, и ликовал, считая, что свершилось чудо. Но чемодан открылся, и вместо роз, хризантем и георгинов его глазам предстало мятое тряпье. Женщина бережно вытащила из этого тряпья свернутое в плоский сверток полотенце и разложила его на полу. Внутри оказались 7 грязно-белых роз со сплющенными чашками.
— Мне подарили, но если вам очень надо, я уступлю половину, — сказала женщина с видом благодетельницы.
— Давайте 3, — согласился раздолбай. Цветы выглядели неказисто, но выбирать не приходилось. —
Я вам ленточкой перевяжу. Они сразу лучше смотреться будут. Сейчас, конечно, в такое время не купите. Держите, молодой человек.
Удавив 3 цветка бумажной лентой, цыганка-спекулянтка вручила раздолбаю ершом растопырившийся букет и застыла в вежливом ожидании.
— Сколько с меня? — понятливо спросил он.
— Ну, почем сейчас розы? Рубля по 2?
— 5 рублей давайте, нормально будет.
Слишком радуясь удаче, чтобы оценивать цветы критически, раздолбай отдал 5 и поспешил к ожидавшей его машине. Всю обратную дорогу он рассматривал букет и ломал голову, зачем это приключение понадобилось. С одной стороны, вроде бы случилось чудо, с другой — безжалостный свет дня содрал с добытых роз последние остатки пристойности, и дарить цветы, похожие на кладбищенский мусор, можно было только с целью оскорбить. Но никак не порадовать. Ладно бы я просто не нашел цветов, но ведь нашел, хоть это казалось невозможным. Зачем Бог помогал мне, если эта помощь бессмысленна? Не понимал раздолбай, пытаясь разгадать замысел высших сил. А может быть, диспетчерша оценит именно такие розы, увидит их, поймет, как трудно сейчас найти цветы, и тронутое вниманием поможет мне? — Как вы думаете, это можно дарить? — спросил он таксиста, чтобы тот бросил свою лепту на весы сомнений.
— Ну, если какой-нибудь опойки, то можно подарить, почему нет?
— засмеялся таксист. Выйдя из машины, раздолбай сразу отправил розы в урну и признался себе, что запутался. Нелепый результат поездки никак не походил на помощь свыше, но списать его на собственную глупость не позволял внутренний голос, уверявший, что все это зачем-то было нужно. Смотаться за цветами на такси, чтобы выбросить их в урну, это было нужно? — недоумевал раздолбай.
— Нужно, — стоял на своем внутренний голос.
Возрожденная вера пошатнулась, снова склоняясь к мысли, что голос — это расщепленное сознание, готовое оправдать любую глупость, лишь бы сохранить подпорку Бога, он вернулся к регистрационной стойке. За время его отлучки хвост подсадной очереди увеличился вдвое. Появился новый пассажир с льготным талоном, и еще 7 человек стояли теперь за мамашей-поварихой и ее сынком-уголовником. «Новый льготник — это плохо», — подумал раздолбай, занимая свое место. «Если бы диспетчерша хотела мне помочь, она могла бы дать талон сразу, а теперь, даже если даст, я буду 7-м, а не 6-м». Пассажир, стоявший за раздолбаем, похлопал его по плечу.
«Молодой человек, очередь вон там начинается.
Я занимал с вечера».
«За кем занимали?»
«Вот за ними». Краснощекий толстяк пристально посмотрел на раздолбая и театрально удивился.
— Первый раз вижу. — Ма, он за нами занимал?
— Нет, — очень естественно ответила мамаша.
— Не стоял он тут, не стоял,
— подтвердил мужчина, которого обошел приятель пройдоха. — Да вы что? — задохнулся раздолбай и поймал взгляд мужичка в зимних ботинках. — Скажите им, что я занимал. Вы-то меня должны помнить. — Стоял он тут, — робко вступился мужичок. — Стоял за ними. Его жалкое заступничество потонуло в хоре дружного возмущения. Мамаша-повариха кричала, что лучше знает, кто за ней стоял, а кто нет, и ее зычный голос стал решающим. Под возгласы совсем обнаглел, стоял тоже мне, и не пускайте его, раздолбая, выгнали из очереди. Мужичок пытался призвать в свидетели депутатов, но те заявили, что народу виднее, и отвернулись. Пробормотав нехорошо, мужичок виновато развел руками и больше не возникал.
— Не налегайте, молодой человек, идите в конец очереди. Чем вы лучше других?
— порицательно сказала ему мамаша-повариха. Раздолбай не верил случившемуся. До этого момента он считал, что подлости существуют только в выдуманном мире Шекспира, где душат возлюбленных, и мелкая житейская подлость, которую совершили по отношению к нему, обожгла его, как плетка. Место в очереди было потеряно. Люди, которые первый раз его видели,
Охотнее верили трем солидным свидетелям, чем одному затюканному мужичку, и их можно было понять. Но понять свидетелей, которые ничего не выигрывали, кроме копеечной мести, понять, как им не стыдно друг перед другом, раздолбай не мог. Он пошел в конец очереди. Это было унизительно и бессмысленно. Оставалось надеяться только на льготный талон и на 7 пустых мест в самолете. «Господи, помоги улететь!» — снова начал просить он, хотя после несуразной поездки за цветами от его веры остался покосившийся остов. «Я поверил тебе, когда ты потребовал пропустить этого мужика. Поверил, когда ты велел сказать диспетчерше правду. Что, все это было напрасно? Ладно бы я просил помощи, ничего сам не сделав, но я все, что ты велел, выполнил. Господи, прости, что я сомневаюсь и не верю абсолютно, но меня еще эти цветы сбили с толку. Ты говоришь, это было нужно, а получается, нужно только за тем, чтобы я потерял очередь. Я совсем запутался. Вдруг все это игры моего сознания, и я говорю сам с собой. Если я не улечу, и не будет ничего с Дианой, я ведь больше никогда в тебя не поверю. Это не угроза, кто я такой? Я сам чувствую, что верить лучше, чем не верить, но верить на пустом месте я не могу. Вдруг эта хабалка и ее сынок улетят, а я не улечу из-за того, что уступил очередь. Это будет значить, что жить надо по закону «умри ты сегодня, а я завтра». И хотя мне не нравится такой закон, ты же мне другого выбора не оставишь. Не оставишь просто тем, что тебя, значит, нет. Начав мольбы о помощи, раздолбай сам не заметил, как заговорил со своим внутренним богом, будто с близким другом. Метания от веры к неверию надоели ему, и он хотел раз и навсегда объясниться. Отдав мольбе столько сил и совершив два поступка против своих естественных желаний, он чувствовал себя вправе рассчитывать на помощь и заранее знал, что если не улетит, то окончательно решит, что никакой высшей силы не существует. Прежние случаи ее вмешательства — совпадение, и обращаться к Богу — наивный самообман. Объявили регистрацию. У стойки появилась контролерша с планшетом. Потянулись со всех сторон пассажиры с билетами, застыли в напряженном ожидании подсадные. Раздолбай снова приплелся к будочке диспетчера по транзиту. «Как там девушка с Ригой? Ничего не ясно?» «Я же сказала, подойди, когда будет заканчиваться регистрация. Я все помню», — ответила диспетчерша, не отрываясь от клавиатуры компьютера и даже не удостоив его взглядом. Регистрация на второй рейс проходила быстрее, чем на первый. Раздолбай вернулся к стойке посчитать места, заглянул в планшет контролерши и мрачно усмехнулся. Этот полет выполнял маленький Ту-134, а не большой лайнер, и кресел в самолете было всего 70. Не будет в нем 7 пустых мест, на что я надеюсь. Дотерплю до конца, чтобы не думать потом, что не сделано все возможное, и покончу с этим внутренним раздвоением, — настраивался раздолбай. Ему казалось, он опустошен настолько, что даже получив талон, останется равнодушным. Ведь талон — это не победа, а всего лишь продолжение борьбы. Придется снова беспокоиться, скандалить с очередью, ждать подсадки на вечерние рейсы. «Лучше бы я не получил никакого талона, чтобы прямо сейчас это кончилось», — подумал он, возвращаясь к окошку. «Давай паспорт», — сказала диспетчерша, увидев его замученную физиономию. Словно маленький салют заискрился у раздолбая в груди. Он ошибался, думая, что останется равнодушным. Диспетчерша молниеносно вписала его имя в какой-то серо-голубой бланк и, вернув ему этот бланк вместе с паспортом, коротко приказала — на регистрацию. Раздолбай присмотрелся к полученной бумажке и не поверил глазам. В руках у него был не талон на подсадку, а настоящий билет на рейс. Он даже не подозревал, что такое возможно. Борьба была кончена. Он летел к Диане. «Девушка, спасибо огромное!» — пробормотал раздолбай, теряясь от того, что не может найти достойные слова благодарности. «Бегом, пока регистрация не кончилась!» Раздолбай бросился к стойке. «Кто с талонами? Есть одно место!» — услышал он издали возглас контролерши. Мужичок в зимних ботинках шагнул было вперед, но раздолбай с криком «Подождите, у меня билет!» — вручил контролерше чудом добытый бланк. Контролерша зачеркнула последний свободный квадратик на планшете и объявила.
«Рейс полный, кто на подсадку, ждите следующего».
«Билет взял, да?» — спросил мужичок, и в его голосе прозвучала не зависть, а восхищение.
«Нет, это не билет, так...» — стушевался раздолбай, пряча глаза. Он с удовольствием испепелил бы очередь взглядом триумфатора, но триумф получился с примесью горечи и даже стыда. Получилось, что у человека, которому он пытался помочь, он сам же в последний момент отобрал единственный шанс успеть на похороны.
«Бог так распорядился, значит, тебе нужнее», — успокоил его внутренний голос и вдруг добавил. «До вылета полчаса. Подаришь диспетчерше цветы теперь, когда от нее ничего не нужно?»
«Опять ехать в Шереметьево-2?» — испугался раздолбай. «Так рисковать?»
«Ты успеешь».
Не доверять внутреннему голосу после совершенного чуда показалось неблагодарностью, и он побежал на автостоянку. Только теперь к нему пришло понимание, зачем нужна была первая поездка. Узнать время открытия цветочного ларька и получить от жизни урок.
«Бог воспитывает меня», — думал раздолбай по дороге в международный аэропорт. «Дарить букет с целью добиться выгоды некрасиво, и первые цветы попались некрасивые, как эта цель. Дарить в благодарность, когда ничего больше не нужно, красиво, и цветы я теперь куплю красивые». Все его сомнения отпали. Шаткая теория высших сил как будто сжалась в точку, и вера в Бога казалась теперь простым житейским опытом, вроде знания, что огонь горячий, вода течет, а бритва острая.
Бог не подпорка в слабости, существование которой зависит от моего желания пользоваться этой подпоркой или не пользоваться, пытался раздолбай оформить это знание в развернутую картину. Бог сам по себе, он такая же реальность, как радиоволны, а я могу только пропускать его голос через себя, обращаясь к нему и признавая над собой его волю. Люди на самом деле марионетки, но они не признают этого, отрицают Бога и пытаются действовать по своей воле. Этих марионеток никто не ведет. Они путаются в веревочках, тратя зря силы. Упав, сокрушаются и снова своевольничают, бестолково суетясь и наталкиваясь на себе подобных. Намного проще жить, зная простой секрет. Нужно договориться с Богом. Признаешь его высшую волю, и натянутся невидимые нити, попросишь привести к желанной цели, и нити затанцуют, поведут куда надо, избегая препятствий и создавая с помощью других людей удобные обстоятельства. За это Бог потребует жить по велению внутреннего голоса и может привести к ситуации, когда придется делать трудный выбор. Вот где дается марионетке свобода. Поступит она вопреки внутреннему голосу ради своей тряпичной выгоды, и Бог ее оставит. Поступит правильно, поведет дальше. А как правильно поступать? Марионетка всегда внутри себя слышит, только часто уговаривает себя, что можно поступить по-другому. Вопреки всему, что говорил Валера, раздолбай не считал теперь упование на Бога потерей свободы или рабской психологии. Наоборот, признание над собой высшей воли казалось ему подлинным обретением свободы. Люди, лишенные связующих с Богом нитей, по его мнению, всегда оставались пленниками обстоятельств, хаотично помыкавших их жизнями. Истинной же свободой была власть над обстоятельствами, которую в представлении раздолбая получали только доверившиеся Богу марионетки. «Вот я рискую», — думал он, счастливый от того, что его ниточками управляет всемогущий покровитель. «Меня везут в машине, я на ситуацию не влияю. Малейшая задержка, проколотое колесо или гаишник — прощай, Рига. Любой человек сказал бы, что я спятил, поехав за цветами за полчаса до вылета. А я верю, что успею, потому что внутренний голос мне сказал это сделать, значит, Бог ведет меня. Кто свободнее, я или человек, который, полагаясь только на себя, решил бы, что такая поездка — безумие?» Заплатив водителю, чтобы тот ждал его, раздолбай бегом метнулся к цветочному ларьку. Продавщица еще не открыла прилавок, но уже расставляла цветы по узким металлическим ведеркам. Букет из 7 ярко-розовых роз стоял на самом видном месте и просился в руки. С розами в руках раздолбай кинулся обратно. Такси не было. «Сука!» —
— выругался он, беспомощно озираясь в поисках другой машины. «Но тут!» — издалека послышался окрик. «Парень! Эй, парень! Я здесь стою!» Раздолбай увидел, что его машина припаркована в сотни метров от входа в аэропорт, и бросился туда.
«Там стоять нельзя, я отъехал, чтобы не цеплялся никто», — пояснил водитель. «А ты чего, думал, я уехал?»
Раздолбай не отвечал, задыхаясь. Бронхиальная астма беспокоила его редко, но от испуга и стометровки, которую он маханул, как птица крылом, у него случился приступ.
«Курить надо бросать», — прохрипел он, отдышавшись.
Обратный путь незаметно пролетел в разговоре с таксистом о вреде курения, и меньше чем за 10 минут до вылета раздолбай выскочил из машины у фасада Шереметьево-1. Девушка-диспетчер, увидев в своем окошке вместо умоляющих глаз очередного безбилетника букет роз, растеряла всю свою строгость.
— Ой, спасибо! — прошептала она, но тут же смутилась и закричала на раздолбая так, словно он был ее непутевым сыном. — Сумасшедший! Бегом на рейс! Опоздаешь!
Аэродромный автобус уже отвез всех пассажиров к самолету и вернулся за одним раздолбаем после долгих переговоров контролерши по рации. Вылет из-за него на несколько минут задержали.
— Нервов не хватает! Вот из-за таких раздолбаев мы на пенсию выходим в 45 лет! — отругала его бортпроводница.
— Простите, если хотите, я вам своих нервов отсыплю. Благодушно ответил раздолбай, плюхнулся на свое место и провалился в сон раньше, чем самолет вырулил на взлетную полосу.
Температура в Риге плюс 27 градусов. Желаем вам приятного отдыха и снова ждем на борту нашего самолета. Разбудил его дребезжащий в динамиках голос. Турбины молчали. Последние пассажиры гуськом покидали салон. Раздолбай нашарил под сиденьем сумку и, спросонья натыкаясь на спинки кресел, побрел к выходу. Яркое солнце ударило ему в глаза с голубого неба, взбодрив, словно глоток кофе. Над горячим бетоном аэродрома дрожал пропитанный керосином воздух. «Своя жизнь!» — восторженно подумал он, спускаясь по трапу. Огромный день, полный волнующей неизвестности, начинался с красной строки. Дача Дианы располагалась в тупичке узкой Юрмальской улицы. Это был одноэтажный садовый домик, обсаженный кустами белых и красных роз вперемешку с благоухающим шиповником. Подходя к калитке, он ожидал услышать звуки старого пианино, на котором Диана обычно до обеда занималась. Но было тихо. «Вдруг она спит, а я вломлюсь? Вдруг она будет мне не рада? Вдруг у нее Андрей?» — заволновался он. «Дано будет», — подбодрил внутренний голос и как будто подтолкнул его. Раздолбай отворил калитку, прошел по мшистым каменным плиткам к дому и увидел, что входная дверь приоткрыта. Затаив дыхание, он перешагнул порог. Внутри никого не было. Решив, что это хорошая возможность устроить сюрприз, он вытащил из своей сумки Дианин сарафан, повесил его снаружи на ручку двери самой большой комнаты, а сам заперся изнутри на ключ. Ему было так весело представлять изумление Дианы, что он даже не испытывал неловкости от вторжения в чужой дом. Теперь оставалось ждать. Комната, где заперся раздолбай, оказалась спальней-гостиной, половину которой занимал разложенный диван. Всюду были разбросаны Дианины вещи. На диване валялись небрежно брошенные майки и юбки, на зеркальном трюмо громоздились босоножки, все еще хранившие в трещинках кожи московскую пыль. Находиться в окружении этих вещей было приятно. Казалось, Диана растворена в них, и, лаская взглядом помаду, касавшуюся ее губ, или майку, которая обнимала ее тело, раздолбай как будто чуточку обладал своей любимой. Обнаружив за обшитой вагонкой дверью просторную ванную, он решил умыться с дороги и увидел на растянутой леске сохнувшее белье. «Но это уже как-то слишком», — устыдился он, отводя взгляд от кружевных трусиков. Бессонная ночь в аэропорту напоминала о себе давящей усталостью, от которой умывание не спасло. Готовясь весь день быть искрометным, раздолбай прилег на диван, чтобы набраться сил, и мгновенно выключился. Разбудил его оглушительный грохот. Хлипкая дверь сотрясалась так, словно кто-то выламывал ее фанерное тельце, и гремела, как катившийся по лестнице барабан.
Сосна, он испугался, что сотворил что-то страшное, и бросился открывать, путаясь в руках и ногах. Диана стояла на пороге, и бесстыжие лучи струились из ее глаз.
— Я знала, что ты приедешь. — радостно выдохнула она.
— Как теперь твои раздумья? — поинтересовался раздолбай, чувствуя себя графом Калиостро и Казановой в одном лице.
— Как по-твоему?
— спросила она в ответ, шагнув прямо на него. И ему ничего не оставалось, кроме как обнять ее. «Целуй, дурак!» — подтолкнул внутренний голос. «Сейчас или никогда!» Раздолбай бережно отстранил ее волосы и ткнулся носом в пьянящую ароматную щеку. Уголок ее губ дрогнул под его губами. Он чмокнул этот уголок, страшась, что сейчас она станет высвобождаться из его объятий. Но она повернула лицо и сама смешала их губы в открытом поцелуе. «Погибаю!» — подумал раздолбай, ощущая, как поплыл под ним пол. Весь мир сжался до крошечного пятачка, на котором они стояли. Раздолбай тонул в дурмане, и ему казалось, что он готов стоять так вечность. Но Диана отстранилась, разъединив их губы настолько, чтобы можно было произнести слова, и тихо сказала. «Вообще-то, лежа целоваться удобнее». Одурманенный раздолбай сделал несколько шагов назад, увлекая ее за собой, и сел на диван. Она толкнула его в плечи, и они вместе повалились на упругий плюш. Ощутив на себе тяжесть ее тела, он счастливо засмеялся. Снова смешались их губы, сомкнулись объятия. Он гладил ее спину, и его ладони как будто изнывали от жажды. Ему хотелось выпить ее всю целиком, ладонями, губами, всем своим телом. Но для этого им нужно было раздеться, и предложить это у него не хватало решимости. Но Диана как будто читала его мысли. «Примем вместе ванну», — шепотом предложила она, выныривая из-под его руки. «Она все знает, все умеет», — испуганно подумал раздолбай. «Сейчас она меня раскусит, и придется признаваться, что для меня это первый раз!» Диана скрылась за дверью ванной. Зашумела вода. Послышался шорох одежды. Решив скрывать свою неопытность столько, сколько получится, раздолбай напустил на себя устало заинтересованный вид героя фильма «Девять с половиной недель» и пошел как на экзамен. Раздетая Диана стояла в пустой ванне, в которую набегала вода. На фоне белого кафеля, обласканное солнцем тело, казалось не до конца раздетым. Но тем более волнующим контрастом выделялись на нем незнавшие загара островки. Раздолбай обжег глаза об розово-коричневые кружки и темный с отблеском треугольничек. Отпрянул взглядом и посмотрел Диане в лицо. Она в упор расстреливала его своими бесстыжими лучами и улыбалась. «Будешь стоять или присоединишься?» Раздолбай, как сомнамбула, шагнул вперед. «Если что, в воду ложатся без одежды», — напомнила она. Перед его глазами вспыхнул зеленый свет. Забыв о стеснении, он вмиг сбросил одежду и с выпрыгивающим из груди сердцем перешагнул бортик ванны. Словно волшебный кокон соткался вокруг них, когда поцелуй снова соединил их губы. В этом коконе ушло стеснение. Пропали мысли, отступил страх. Раздолбай купался в океане эйфории, и секунды казались ему бесконечными. Когда наполнилась ванна, они опустились в воду. Диана приподнялась над ним, чтобы закрутить кран, и темный треугольничек, который теперь манил, а не обжигал взор, оказался прямо перед его лицом. «Как это красиво! О, как это красиво!» — воскликнул он про себя и, сомкнув руки в объятиях, прижал Диану к себе. Много бесконечных секунд он плыл по волнам счастья, а потом градус эйфории начал постепенно снижаться. «Все-таки пора уже, наверное, как-то делать это», — тревожно подумал он, и Диана снова прочитала его мысли. «Выходи за мной», — шепнула она, прикусив его за ухо.
все умеет, все знает, — заныло у него в сердце. Стряхивая с ног капли воды, Диана выбралась из ванны и завернулась в полотенце. — Я тебя жду, — промурлыкала она, уходя в комнату, откуда вскоре послышался шелест простыни и диванный скрип. — Сейчас она меня расколет! Сейчас мы будем это делать, и она все поймет! — запаниковал раздолбай, но пути к отступлению у него не было. А если бы и был, то он ни за что бы им не воспользовался. Наскоро обмахнувшись полотенцем, раздолбай вышел в комнату и увидел, что Диана выгибается на застеленном диване, изображая кошку. — Мяу! — позвала она, царапая ногтями плюшевый подлокотник. «Р-р-р-р!» — подыграл раздолбай и бросился рядом так, что простыня собралась под ними складками. И они начали это делать. Выражение «начали делать» крутилось у него в голове все время, потому что начать они начали, но делать ничего не получалось. После долгой бестолковой возни он ощущал себя папуасом, которому смеха ради дали надеть ботинки для горных лыж, и не понимал, как Диана терпит его издевательство. «Почему же не получается?» — паниковал он. «Почему она не поможет мне? Неужели...» «Нет, не может быть! Она же встречалась с Андреем!» Тут у него почти получилось, и Диана подавила болезненный стон. «Она... девочка!» — осознал раздолбай с ужасом, который вмиг сменился восторгом. Если она тоже делает это впервые, то ему нечего бояться неопытности. Они в равном положении, и он даже в более выгодном, потому что сможет скрыть, что у него первый раз, а она этого никак не скроет. Осмелев, он стал действовать активнее. Еще более громкий стон боли слетел с губ Дианы, но ее лицо отвердело в решимости, а руки, вместо того, чтобы оттолкнуть, раздолбая, крепче обхватили его шею. «Поехали!» — возликовал он, сливаясь с ней полностью, насколько возможно, и тут же почувствовал, что миг ликования для него вот-вот кончится. Едва успев шевельнуться еще раз, он поспешно ретировался, и мир вокруг взорвался мириадами хрустальных осколков. Реальность еще не обрела в его глазах привычную четкость, а Диана уже встала с дивана и потащила из-под него простыню. Заметив на белой ткани алое смазанное пятно, раздолбай понял, что его предположение подтвердилось, и принял покровительственный вид. — Я нарочно не стал дольше. Видел, что тебе больно. — сказал он, стараясь, чтобы в голосе не звучали оправдательные нотки. — Все было прекрасно, — ответила Диана, чмокнув его в щеку, и унесла простыню в ванную. — Какая же она красивая! — в который раз подумал он, провожая взглядом ее гибкую спину. — Как свободно ходит, нисколько не стесняясь, словно какой-нибудь дикий зверь в природе. Чувствуя себя счастливым обладателем этой красоты, он стал ждать, когда Диана вернется, чтобы уютно устроиться в его объятиях. Но Диана, выйдя из ванной, принялась деловито перебирать белье в комодном ящике. — Хочешь, съездим в Майере пообедать? — спросил он, предположив, что, сдав последний бастион, она засмущалась, и новую возможность окунуться в океан эйфории придется отложить на вечер. Обед в Майере — прекрасная идея, но, к сожалению, ничего не получится, — ответила Диана скороговоркой, в которой раздолбаю послышался пугающий холодок. — Почему? — Я послезавтра улетаю, мне нужно собрать вещи и столько еще всего сделать, что не знаю даже, как все успеть. — Куда улетаешь? — Надолго? — насторожился он. — Насовсем. В Лондон. У мамы брат там живет 3 года, теперь мы едем с ней по вызову. Под раздолбаем, как будто раскололся лед, и льдина, на которой он стоял, поплыла по темной стылой воде дальше и дальше, от оставшейся на берегу Дианы.
«Но ты ведь будешь приезжать?» — спросил он, отчаянно надеясь, что его не отнесет дальше возможного прыжка.
«Нет, это навсегда». Диана выбрала в комоде черную бельевую пару и спрятала волнующие светлые островки под непроницаемой тканью. Раздолбай осознал, что видел эти островки последний раз в жизни, и залепетал, пытаясь выцарапать последние крошки ускользающего счастья.
«Но если самолет послезавтра, ты ведь еще целых 2 дня здесь. Я могу поехать с тобой, помогу тебе собраться.
Это совершенно лишнее. Я мыслями уже не здесь и не хочу портить нашу прекрасную встречу своим отстраненным видом».
«Почему обязательно отстраненным?»
«Потому что послезавтра под всей моей жизнью будет подведена черта и начнется что-то совершенно новое». Диана говорила таким ровным голосом, что сердце раздолбая стало рвать не только боль потери, но еще какая-то острая тоска. Все было так, словно его действительно относило на льдине, а Диана спокойно смотрела и даже не тянула к нему руки.
— Ты хочешь сказать, под нашими отношениями она подведена тоже? — спросил он, готовясь услышать убийственное «да».
— Пожалуйста, не надо ничего этого говорить. Ты сейчас все испортишь, — попросила Диана, и ее голос первый раз дрогнул.
— Что я могу испортить, если ты даешь понять, что мы больше не увидимся?
— Все было так красиво. Завтрак во фраке, елочка, наша поездка в театр. Пусть все так останется в нашей памяти, и не будет никакой горечи.
Тогда пусть там хотя бы останется больше. Выжил из себя раздолбай и, вскочив с дивана, протянул руки. Он хотел обнять Диану, ласкать ее так, чтобы она забыла про свой отъезд, или хотя бы опечалилась, призналась, что ей больно терять его, что угодно. Только не оставалась бы такой спокойной. Он коснулся ее плеч, и она тут же остановила его, легонько упершись ему пальцем в грудь. Касание было невесомым, но он ударился об него, как об ствол пистолета.
«Почему?»
— только и смог он выдавить.
«Больше не нужно».
«Тебе было со мной плохо?»
«Было идеально, и лучше не могло быть. Пожалуйста, ничего не спрашивай. Ты все сделаешь, только хуже».
«Хуже? Думаешь, мне может быть хуже, чем сейчас? Я не понимаю, что происходит. Ты сказала, что помирилась с Андреем, намекнула, чтобы я приехал. Я думал, ты выбираешь из нас двоих».
«Я выбирала».
«Но если ты выбрала меня, это ведь что-то значит? Не проси не расспрашивать, я буду расспрашивать, потому что хочу понять».
Сосредоточенно складывая разбросанные по комнате вещи, чтобы не смотреть ему в глаза, Диана замурлыкала. «Я выбирала. И я очень не хотела, чтобы то, что произошло между нами, случилось бы у меня с Андреем. Он взрослый человек, у нас была симпатия, были отношения. Если бы у нас что-то произошло, это стало бы слишком серьезно. Мы оба знали про мой отъезд и не хотели строить дом на песке. Я не представляю, как стало бы ему говорить: Андрей, давай это сделаем, и не бери в голову, что ты меня больше не увидишь. При той степени теплых чувств, которые были между нами, это было бы очень тяжело и не нужно ни мне, ни ему».
«А мне сейчас, по-твоему, не тяжело?» — спросил раздолбай, не веря, что после объятий и поцелуев можно быть такой безразличной.
«Ты не рад, что это было?» — вопросом ответила Диана и, подняв руки над головой, прокрутилась перед ним в своем черном белье, словно балерина. У раздолбая захватило дух, но он чувствовал, что принадлежавшая ему только что красота теперь запретна.
«Если ты не относилась ко мне серьезно и не хотела с Андреем, не проще было уехать, никого не выбрав?»
«Ну, я решила до отъезда». «Боже мой, как это сказать? И зачем я говорю это?» «Решила раскрыть свою женскую сущность
чтобы не делать этого в чужом мире.
Раздолбай ощутил себя использованным хирургическим инструментом, отброшенным за ненадобностью.
Ты что,
использовала меня как...
как...
Он запнулся, пытаясь подобрать самый оскорбительный инструмент.
Не надо, ты сейчас окончательно все испортишь.
Я думал, ты ко мне что-то испытываешь.
Ты просто фантазер.
Диана пыталась окрасить сказанное слово утешительным тоном, но оно прозвучало издевательски. Раздолбая окатила ледяным потоком ненависти. Он смотрел, как она натягивает юбку, впитывая глазами последние кусочки доступной ему наготы, и думал, что ненавидит ее за то, что она так красива и не принадлежит ему.
Я тебя... — продавил он через сжатое судорогой горло. Я очень тебя любил.
Слово «любил» прокололо в груди огромный, наполненный горячими слезами пузырь. Эти слезы хлынули наружу, сметая волевые плотинки, которыми раздолбай пытался их удерживать, и, пряча позорный потоп от глаз Дианы, он бросился в ванную. Он едва успел включить шумно забарабанивший душ, когда последнюю плотинку прорвало, и плач грянул навзрыд. Раздолбай ревел в голос, и ненависть заполняла его. Он ненавидел Диану за то, что она доставила ему такую боль и сделала это с такой легкостью, за то, что сильна в своей красоте, за то, что вольна быть с любым мужчиной, а он, наверное, никогда больше не прикоснется к такой прекрасной девушке, за то, что улетает в сказочный Лондон к новой интересной жизни, а он остается с выжженной пустыней на месте сердца. Он ненавидел ее за то, что она безжалостно разбила не только настоящее и будущее счастье, но даже прошлое счастье волшебной прогулки на Воробьевых горах, которое он считал надежно спрятанным в сокровищнице сердца. Она разбила, обратив в черепки иллюзий. Он рыдал в голос, с подвываниями, тонувшими в спасительном шуме воды, и вдруг его словно тронули за плечо. Сквозь плач, рвущуюся пополам душу, пробился утешающий внутренний голос.
— Послушай, я ведь предупреждал, что она тебе не нужна. Ты очень просил и получил ее так, как было возможно.
«Ты!» — взревел раздолбай! «Заткнись во мне, проклятое раздвоение сознания! Заткнись, чтобы я никогда больше не слышал тебя! Я жил без тебя нормально и никогда бы не влез в эту историю, если бы не твое дурацкое «дано будет!»
Но ведь дано было.
Лучше бы этого никогда не было! Лучше бы я забыл ее на следующий день после прощалки. Лучше бы моей первой девушкой стала нелюбимая кися в своем идиотском халате. Не хочу больше этого психоза. Не хочу больше сам с собой спорить. Не хочу этого голоса. Не хочу, не хочу. Ты не бог, потому что если бы ты был богом, ты не привел бы меня к такой боли! Замолчи во мне! Исчезни! Пропади пропадом!» Мысленно раздолбай бросал эти слова в пространство с такой же силой, с какой раньше просил Диану, а вслух повторял их шепотом, вяло шевеля распухшими от слез губами.
«Я не могу, не выдержу, Диана! О, Господи, как больно!»
Он плакал, пока не обессилел, и еще долго сидел в оцепенении на краю ванны, облокотившись на раковину. Острая боль отступила. Остались только слабость и такая пустота, словно жизнь вытекла вместе со слезами.
Раздолбай умыл распухшее лицо холодной водой и выглянул в комнату Дианы. Дианы не было. На столе лежала сорванная в саду белая роза, на стебель которой были нанизаны маленький латунный ключик и сложенная пополам записка. Все еще надеясь на жалкую подачку теплоты, Раздолбай развернул листок, мечтая увидеть в нем что-нибудь вроде «Ты навсегда мой первый мужчина», но прочитал: «У меня нет времени тебя ждать. Запри дверь и положи ключ под коврик». Записка выжила последние остатки слез из лопнувшего в груди пузыря. Раздолбай умылся еще раз, запер комнату, словно это было место преступления, где он вместе с сообщницей убил самого себя, и поехал в аэропорт. Из Риги хотелось немедленно бежать, но сил стоять в очереди на подсадку не было. Если бы в кассе не оказалось билетов на вечерний рейс, он поехал бы на поезде, но, словно в насмешку над его утренними мытарствами, билеты из Риги в Москву продавались свободно. В 10 часов вечера он уже был дома. От вида друга двухкассетника пустыню на месте сердца как будто оросил дождик. «Только ты меня радуешь», — сказал Раздолбай, погладив серебристый бок магнитофона и видя в нем единственного утешителя. Под канонаду «Металлики» он достал из шкафчика бутылку коньяка, подаренную на день рождения Валерой, и стал методично выпивать по стопке на каждую песню. Раньше, чем закончилась кассета, он уснул прямо в кресле и во сне видел веселую Диану, которая поливала его своими бесстыжими лучами и куда-то звала. Он пытался пойти за ней, но что-то его не пускало. Опустив взгляд, он увидел, что его нога привязана к батарее бечевкой. Рванувшись, он попробовал освободиться, и где-то задребезжал звонок. Сигнализация! Звонки повторялись громче и громче, и, вынурнув из густого, как кисель, сна, Раздолбай узнал трели своего Чебурашки. Телефонный аппарат стоял прямо перед креслом. — Чтоб тебя! — поморщился он, снимая трубку. — Алло! — В Москве танки, — нервно сказала мама, даже не поздоровавшись. Глава 15. Сообщение мамы показалось Раздолбаю ерундой. Вспомнив вчерашний день, он окидывал внутренним взором пепелище на месте своей души и считал, что никакие танки не смогли бы произвести в ней такого опустошения. Чего нервничать? Танки как приехали, так и уедут. А любви не вернешь. — Какие танки! Мне плохо! — буркнул Раздолбай, злясь, что мама тревожит его из-за каких-то глупостей. — Что? Тебе плохо? — Голова болит. — Вот и хорошо. Сиди дома, не смей выходить на улицу. — Что? Действительно так серьезно? — Ты недоумок! — сорвалась мама на крик. — Говорю тебе, танки в городе, военный переворот! Захоронись в квартире, чтобы носа не высовывал! Мама повесила трубку. Голова Раздолбая включалась медленно, словно старый ламповый компьютер, и тревожный смысл маминых слов доходил до него постепенно. Танки в Москве означали что-то грандиозное. Раздолбай включил черно-белый темп, пылившийся в углу комнаты с тех пор, как он ползал здесь со своей пластмассовой пушкой. По всем каналам, которые принимал ископаемый аппарат, показывали «Лебединое озеро». Подобное бывало во время траура по генсекам, но даже тогда балет оккупировал не больше 2-3 каналов, и хотя бы один канал показывал какой-нибудь сельский час.
Страшно было даже представить события траурнее смерти генсека. Раздолбай не интересовался политикой. По обществоведению он едва вытягивал на тройку, газет не читал, школьные политинформации прогуливал. Власть государства в его понимании воплощали милиционеры, которых нужно было всячески избегать. Из обрывков сведений, полученных в разное время из разных источников, в его голове сложилась к 10 годам простая и понятная картина. Страна СССР, в которой ему повезло родиться, самая большая, самая сильная и самая лучшая страна в мире. Они строят социализм, общественный строй, в котором нет богатых, не может быть бедных и никто никого не угнетает. В других странах одни люди угнетают других, поэтому некоторые живут в роскошных домах и ездят на шикарных автомобилях, а большинство влачит жалкое существование в каморках, перебиваясь с хлеба на воду. Как живут в роскошных домах, раздолбай представлял слабо. А про жалкое существование знал очень хорошо из книги «Маленький оборвыш», которую задавали по внеклассному чтению. Еще он знал, что давно, при царе, они тоже жалко существовали. Богачи и попы угнетали народ, заставляли работать на фабриках за гроши и строить железные дороги за котелок каши. Так бы они прозябали по сей день, и раздолбай тоже мог бы ютиться в подвале, точая сапоги для какого-нибудь помещика вместо учебы в школе. Но явился Ленин и устроил кровопийцам Октябрьскую революцию. Царя гадину расстреляли, богачей выгнали, попам перестали верить, и с тех пор советское общество неуклонно движется по пути мира и прогресса. Некоторые страны последовали заветам Ленина и тоже выгнали своих богачей. Этим странам СССР помогает созидать прогрессивную жизнь, отправляет туда врачей и ученых, строит там современные заводы. Все люди давно присоединились бы к этим счастливцам, построив социализм у себя. Но есть США и НАТО, которые не дают это сделать, создавая военную угрозу, международную напряженность и израильскую военщину. Ради того, чтобы сохранить богачей, НАТО и США мешают освободиться храбрым вьетнамцам и пакостят свободным кубинцам. Они хотели бы разгромить светлый социализм навсегда, но Брежнев не дает это сделать и крепит мощь советской армии, против которой никто не рыпается. Армейскую мощь каждую субботу демонстрировали в программе «Служу Советскому Союзу». И раздолбай с удовольствием смотрел эту программу, представляя, как НАТО все-таки рыпнется, а смелые парни на серебряных самолетах и зеленых танках налетят и накостыляют им по первое число. Десятилетнему раздолбаю и его школьным друзьям Брежнев казался единственной гарантией того, что НАТО не посмеет напасть, и их даже не смущало то, что он с трудом разговаривал. Они знали, что это великий человек, а великому человеку простительно шамкать в старости. Иногда кто-нибудь начинал со страхом представлять, что будет, когда Брежнев умрет. Это казалось невероятным. Умереть Брежнев не мог. Он был гарантом мира во всем мире и не мог умереть, как не могло потухнуть солнце, гарант тепла и света. Все понимали, что его жизнь будут продлевать самые лучшие врачи, и, может быть, даже целые научные институты работают, чтобы этот человек жил как можно дольше. С помощью новых открытий Брежнев сможет жить и 100 лет, и даже 120, но потом все-таки умрет, и тогда начнется война. НАТО и США некому будет сдерживать от нападения на социалистические страны. СССР придется за них вступиться, и хотя они, конечно же, победят, кому-то из них, наверное, придется погибнуть. Впрочем, считали они, к тому времени, когда Брежневу будет 120 лет, им самим будет где-то по 55, и на войну их не призовут. Погибать придется тем, кому в этот момент окажется 18-20. Но эти ребята еще даже не родились, так что сочувствовать им рано. На этом страшные мысли о смерти Брежнева отступали, и небо снова казалось высоким и безмятежным. А потом Брежнев умер. И ничего страшного не произошло. Через год умер его непонятный преемник, еще через год непонятный преемник преемника. И перестав бояться войны, школьные друзья раздолбая стали шутить, что любимое развлечение членов Политбюро — гонки на лафетах. Затем появился моложавый Горбачев, который бойко разговаривал без бумажки и резво ходил без посторонней помощи. И в жизни начались перемены, названные позже перестройкой. К тому времени раздолбаю было уже 14 лет, и у него накопилось много вопросов, на которые не было ответов. Так, например, он не мог взять в толк, почему, если их страна самая передовая, лучшую в мире игрушку, электрическую железную дорогу, делают не они, а немцы. Почему польские и французские индейцы сделаны аккуратно и красиво раскрашены, а индейцы ростовской фабрики выглядят пластмассовыми блямбами. Почему капсульный кольт Made in USA стреляет оглушительно, а советский пистонный пистолет только дымно щелкает? Почему заграничные машинки красивые, а копии «Жигулей» и «Москвичей» такие же угловатые куски железа, как их настоящие собратья? Без ответов на эти вопросы казалось нелепым писать под диктовку комсорга Лени Бадина «Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ, чтобы я мог наравне со старшими коммунистами развивать наше прогрессивное общество». Раздолбай хотел даже отказаться от этой формальности, но мама потребовала не быть фрондирующим идиотом. «Вступай. Не примут потом из-за этого в институт, поломаешь свое будущее, будешь локти кусать», — кричала она. Раздолбай вступил, чтобы не ломать будущее. Но развитие прогрессивного общества все равно казалось ему смешной неправдой. Ему было непонятно, как можно считать их общество прогрессивным, если все по-настоящему хорошее прорывается к ним из непрогрессивного общества. Машинки, джинсы, хорошая музыка. Лучшей музыкой в мире Раздолбай долгое время считал Битлз и Челентано. Но однажды в международной панораме заговорили о западном мракобесии и показали полуминутный отрывок выступления группы «Кис». Авторы передачи, видимо, рассчитывали, что советские люди в ужасе отшатнутся от размалеванных монстров и будут весь вечер залечивать душевные травмы прослушиванием Толкуновой. Но получилось наоборот. На следующий день в школе Раздолбая говорили только об этом фрагменте. «Ты видел? А ты видел? Вообще!» Именно тогда Раздолбай подкатил к усатому меломану моряги, которого до этого сторонился, и спросил, есть ли у него кис и может ли он дать послушать. Моряга дал ему кассету с концертной записью, и Раздолбая захватило удовольствие, сравнимое разве что с разглядыванием девушек в кружевах. Он слушал концерт по несколько раз в день и мучился новым вопросом. Почему в их самой лучшей стране невозможно оказаться в такой же ликующей перед сценой толпе и также хором скандировать имя любимых исполнителей? Кис, кис, кис! И чтобы солист крикнул в ответ. Next song is Love Gun. Сноска 1. Следующая песня — «Орудие любви». И стадион взорвался бы этой невероятной музыкой, от которой вибрирует каждая клетка тела. Почему эту музыку не только нельзя услышать на стадионе, но даже на школьной дискотеке нельзя запускать для танцев? То, что кис нельзя запускать для танцев, было установлено опытным путем. На дискотеке по случаю окончания восьмилетки моряга поставил «I was made for loving you, baby». Сноска 2. «Я был рожден, чтобы любить тебя». Самый известный хит группы. И комсорг Леня Бадин бросился к магнитофону, словно к загоревшейся бензоколонке, чтобы выключить песню на втором куплете. Маягу вызвали на комсомольское собрание. Он явился, держась как молодогвардеец, и, не дожидаясь обвинительных речей, сам взял первое слово. «Я, конечно, понимаю, что, наверное, в чем-то не прав, раз меня вызвали», — сказал он. «Но я подумал, что если весь класс брал у меня слушать эту кассету, и многим, включая Бадина, я делал запись, то нет ничего плохого в том, чтобы послушать всем вместе». «Дома слушать можно», — объяснил сконфуженный Бадин. «А дискотека — публичное место, и там запускать нельзя». «Почему нельзя, если все и так слышали?» «Тексты», — предположил один из активистов. «Откуда ты знаешь, что поет эта группа? Может быть, они поют «Убей всех вокруг», а ты не знаешь этого и заставляешь других под это плясать». «Убей всех вокруг» поет Металлика, — ответил моряга, знавший многие тексты наизусть. «Кисяки пели «Я был рожден, чтобы любить тебя». И не понимаю, почему под это нельзя плясать. Самоцветы поют то же самое, их тоже включать нельзя». Послышались смешки. Все стали вспоминать тексты советских ансамблей и придумывать, за что можно их запретить. Собрание превратилось бы в балаган, но слово взяла отличница Лена Островская. «Известно ли вам, — отчеканила она, сверкая голубыми глазами и очками в тонкой стальной оправе, — что две буквы «С» в названии группы
напоминают рунические символы на касках эсэсовцев. Понятно ли вам, что, танцуя под эту музыку, вы оскорбляете память павших отцов и дедов?»
Моряга опешил, и, видя его растерянность, Лена пошла в наступление. Ее глаза и очки сверкали, словно грани алмаза, а голос был такой же алмазной твердости. Она говорила, что символика не бывает случайной, и фашистские руны в названии означают фашистскую идеологию группы. Утверждала, что вся рок-музыка пропагандирует секс, стяжательство и насилие. И пусть слова песен остаются для многих непонятными, их энергия проникает в сознание и отвращает людей от служения общему делу. Заявляла, что сегодня все, как обезьяны, будут прыгать под американскую песню, а завтра станут повторять за голосом Америки, что у них плохая родина. И так далее, и так далее. Несмотря на отличную учебу, Лену считали дурой. Но возразить ей по существу моряга не смог. Леня Бадин вынужден был сделать ему комсомольское предупреждение, означавшее исключение из рядов ВЛКСМ в случае любой оплошности, и записал это в протоколе собрания. Оплошность моряга совершил очень скоро. У него была пустая пулеметная лента, которую он изредка носил на поясе поверх брючного ремня, чтобы круто выглядеть, и милиция задержала его за неподобающий вид. По дороге в отделение он сумел незаметно сбросить ленту в решетку водостока и, сделав наивные глаза, стал спрашивать, какие к нему претензии.
— Где она? — Где пулеметная лента? — переполошились милиционеры.
— А я ее вместе с пулеметом выбросил, — пошутил моряга, и в комсомольскую ячейку пришел протокол с требованием принять меры в отношении вызывающей недопустимого поведения. Леня Бадин, скрипя сердце, снял с лацкана моряги красный флажок с профилем Ильича, а моряга шутил, что, сэкономив членские взносы, купит пару чистых кассет для пропаганды секса, стяжательства и насилия. Когда пришло время поступать в институт и потребовалась характеристика с места учебы, ему было уже не до шуток. Характеристику писала Островская. И моряга всерьез боялся, что ярлык, исключен из комсомола за несоответствие облику советского человека, закроет ему дорогу в МАИ. Опасения оказались напрасными. В разгар перестройки в характеристике уже никто не смотрел, и дорогу в МАИ моряге закрыло плохое знание математики, достаточное, впрочем, для службы в гарнизоне ПВО на Дальнем Востоке, где его автоматически приняли в комсомол обратно. Непонятная роль комсомола и странные запреты тоже были в копилке раздолбайских вопросов. Ему было очевидно, что более прогрессивным является общество, где кис выступают на стадионе, а с пулеметной лентой можно свободно ходить по улице. И он хотел понять, почему его пытаются убедить в обратном. Дядя Володя был единственным человеком, с которым он говорил на такие темы, и все ответы отчима начинались со слова «зато».
«Зато ты бесплатно учишься в хорошей школе, а летом бесплатно ездишь в хороший лагерь», — отвечал дядя Володя. «Зато, если заболеешь, тебя бесплатно положат в хорошую больницу, и, если нужно, сделают бесплатную операцию. Там с тебя за это сдерут 3 шкуры, а если нет денег, ложись, помирай. Зато у нас по городу можно спокойно гулять ночью, а в Нью-Йорке или Чикаго тебя вечером разденут, а то и убьют». «Зато у нас нет бедных, бездомных и безработных, а там на улицах спят нищие».
Все эти «зато» раздолбая не убеждали. Школу он считал ермом, а не благом, и, будь его воля, он бы в нее не ходил. Больница была местом, куда не хотелось попадать, и не становилась привлекательней от своей бесплатности. По поводу ночных гуляний дядя Володя и вовсе заблуждался, потому что не бывал в теплом стане. Не звонил там из телефонной будки и не уворачивался потом от кусков асфальта. Да что теплый стан? Угрожающую скороговорку «стой, бля, сюда, иди, кого знаешь, нах!» Раздолбаю приходилось слышать даже по дороге к дому. Он знал, кого надо, и после имен Джан, Ульян, Толя, Крылов вечерние встречи обычно заканчивались дружеским похлопыванием по плечу. Но иногда это не срабатывало. Однажды в ответ на перечисленные имена пароли какой-то белобрысый амбал рванул на груди рубаху, показав татуировку из 2 скрещенных топоров, и стал орать, что вчера откинулся, а Толю Крылова имел у параши. Раздолбай смекнул, что находится в паре секунд от бесплатного попадания в хорошую больницу, и умчался через дворы, слыша свист ветра в ушах
и затихающий за спиной вопль «Стоять, падла!». Он не мог поверить, что по улицам Нью-Йорка ходят более опасные типы, чем амбал со скрещенными топорами, и по-прежнему не понимал, ради чего их жизнь делают серой. Да еще заставляют верить, что такая жизнь — самая лучшая. С появлением видеомагнитофонов, подаривших возможность смотреть недоступные раньше фильмы, раздолбай окончательно уверился в том, что их всех обманывают и лишают множества прелестей. Он увидел, что жители мира, из которого эти фильмы пришли, отдыхают в красивых барах, а не стоят в очереди к магазину вино, как жители самой прогрессивной страны. Узнал, что в том мире ездят на роскошных машинах и живут в красивых домах вовсе не некоторые, а очень даже много людей. Подметил, что нищие, о которых говорил дядя Володя, там действительно есть, но они запросто пьют баночное пиво, доступное здесь только дипломатам и спекулянтам. Однажды моряга купил такое пиво у таксиста по цене 3 пачек сигарет, и они пили его целой компанией по глотку, да еще тянули потом жребий, кому достанется пустая банка, чтобы поставить ее дома на видное место. И это признак передового общества? Конечно, раздолбай не согласился бы стать нищим ради баночного пива, и то, что в их мире невозможно сделаться таким бедным, чтобы жить на улице без гроша в кармане, казалось ему очевидным плюсом СССР. С другой стороны, в СССР нельзя было сделаться и богатым, чтобы ездить на спортивной машине в гости к красивым женщинам, как в ночных грезах Далласа. Представляя себя в том мире, раздолбай, конечно, видел свое место в спортивной машине, а не в картонной коробке на улице. И, просматривая у моряги очередной фильм, с досадой сетовал. «Ну почему они могут нормально жить, а мы нет?» «Потому что у них капитализм, а у нас совок, ёпта», — отвечал моряга, и его красноречивая ёпта выражала все недосказанное. К 3-му году перестройки ответы на вопросы раздолбая стали появляться там, где их меньше всего можно было ожидать — в газетах. Объявили гласность, и в прессе стали печататься статьи, которые несколько лет назад считались бы запрещенной литературой. Мама раздолбая зачитывалась этими статьями с таким восторгом, словно всегда считала, что Земля держится на 3 китах, и вдруг получила в руки учебник по астрономии. «Вы послушайте», — восклицала она, приглашая приобщиться раздолбая и дядю Володю к открывшимся тайнам. «Система социалистического производства мертва по своей природе из-за отсутствия конкуренции». «Чушь собачья», — спокойно возражал дядя Володя. «Я конкурирую с 3 издательствами, и госзаказ дают за лучший проект. Не читай глупостей». «Ты не понимаешь», — вскипала подкованная газетами мама. «Госзаказ — не конкуренция. Был бы свободный рынок, все проявляли бы инициативу. А так ждут плана, и мы по 20 лет ходим в ботинках одной модели». «У тебя в шкафу сколько пар?» «Я не про себя говорю, а про страну в целом. Мы за границу ездили, привозили. Ты наши магазины можешь сравнить с французскими?»
«С французскими я могу наши корабли и самолеты сравнить. Наши лучше.
Я корабли их на ногах не ношу, и самолетами не питаюсь, а мяса в магазинах нет. И вот написано, почему у нас пустые полки».
Мама выуживала из кипы разбросанной прессы другую газету и зачитывала. «Костная система распределения несравнима по эффективности с гибким механизмом предпринимательства». «Это серьезные люди пишут, экономисты, которым, наконец, говорить разрешили».
Дядя Володя призывал маму прекратить газетную лихорадку, объясняя, что перестройка подняла пену, и писать статьи стали все, кому не лень. А раздолбай уловил в маминых речах созвучие собственным мыслям и несколько раз выступил в роли благородного слушателя. Фрагменты статей в мамином пересказе сформировали у него в уме новые представления о жизни, под влиянием которых прежняя картина мира осыпалась, как старая мозаика. Он узнал, что их страна никогда не была самой лучшей. Совершив революцию, они сошли с естественного исторического пути и отпали от цивилизованного мира, где существует демократия и рыночная экономика с конкуренцией. При конкуренции все стремятся делать товары лучше, чем у других, поэтому одежда, машины и магнитофоны получаются в цивилизованном мире такими качественными, а в магазинах всегда все есть. Основы демократии уже заложены перестройкой.
Но пока ржавый социалистический локомотив не переведут на рыночные рельсы, вещей и продуктов на полках не будет. Метафора про ржавый локомотив понравилась раздолбаю, и он стал ждать, когда Горбачев прикажет стрелочникам перевести его куда надо. Понятно было, что ждать придется долго, но ради того, чтобы когда-нибудь влиться в цивилизованный мир, стоило потерпеть. Тем более жизнь и так начинала нравиться. По телевизору стали показывать интересные передачи, и «Вечерний взгляд» с непривычно живыми ведущими, не похожими на биороботов из программы «Время», казался олицетворением демократии. Любителей ходить с длинными волосами или носить на поясе пулеметные ленты уважительно окрестили неформалами, и милиция перестала задерживать их за неподобающий вид. В музыкальных программах начали появляться зарубежные исполнители. Даже мечта побывать на рок-концерте стала реальностью. И хотя черному обелиску было далековато до Джудас Прист, а после концертов толпу металлистов конвоировали к метро внутренние войска, было понятно, что общество наконец-то становится прогрессивным по-настоящему. В 9 классе раздолбай съездил с морягой в Ленинград на концерт «Скорпионс» и, возвращаясь обратно, мечтательно сказал ему в поезде: «Слушай, так может и у нас нормальная жизнь начнется?» «Ни хрена не начнется, все равно совок, ёпта!» — ответил моряга, и раздолбай согласился. Чем больше появлялось в жизни невозможных раньше вещей, тем понятнее было, что этих вещей недостаточно, и надо больше. Теперь, узнав про танки и переключая телевизор с «Лебединого озера» на «Лебединое озеро», раздолбай вспоминал сказку о золотой рыбке. Он догадывался, что случилось. Они все захотели слишком многого и перешли дозволенную грань. Сколько раз бывало, он слышал в передаче «Взгляд» чересчур смелые, по его мнению, разговоры и ощущал себя соучастником расшалившихся озорников. Казалось, еще немного, и строгие родители надерут уши. Но родители не вмешивались, отчего возникало подспудное беспокойство. А вдруг, если безнаказанно шалить дальше, то можно самим себе навредить. И вот родители, похоже, вмешались. Раздолбай не знал, что происходит на улицах, и ему рисовались драматические картины. Он представлял, как солдаты прикладами гонят ведущих «Взгляда», а милиционеры ловят на улицах неформалов и жгут тиражи «Спид-инфо». Танки в его напуганном воображении начали было стрелять из пушек по каким-то зданиям, но он тут же осадил фантазию, сказав себе, что такого не может быть никогда. И вместо того, чтобы выдумывать всякую жуть, надо выйти из дома и осмотреться. Нарушение маминого требования захорониться раздолбай возместил осторожностью. Из подъезда он выглянул так, будто в городе свирепствовали оккупационные изверги. Во дворе, как обычно, трепетали на ветру клейкие листочки старого тополя. Старушка в доме напротив сыпала из форточки крупу, на которую слетались голуби. Убедившись, что все спокойно, раздолбай вышел из дома и направился по тихой улице в сторону Ленинградского шоссе, рассчитывая застать там какие-нибудь приметы больших событий. Около киоска «Союзпечать» он увидел пятерых мужчин среднего возраста, которые, образовав тесный кружок, вместе слушали радиоприемник. Посчитав это первой приметой, раздолбай остановился поблизости и прислушался. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства, доносился из приемника голос диктора, пытавшегося походить на знаменитого Левитана. Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза. Услышав чеканный голос, вещавший про злобное глумление и попранные ростки, раздолбай понял, что его первые догадки верны, и родители действительно вмешались, чтобы вернуть всех в эпоху, когда за включение рок-музыки на дискотеке вызывали на комсомольское собрание. Он с тоской представил, как в институте появится своя Лена Островская, которая будет сверлить окружающих алмазным взглядом и требовать: «Не смейте слушать Deep Purple! Это злобное глумление над культурой нашего Отечества! Вы попираете ростки служения общему делу!» Словно создавая легионы таких лен колдовским заклинанием, диктор продолжал чеканить. Циничная спекуляция на национальных чувствах — лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. «Пошли они нахер, лови эхо!» — сказал один из мужчин. Хозяин радиоприемника завертел ручку настройки, и приемник побульков настроился на другой голос, говоривший не по-дикторски, а словно обычный человек в телефонную трубку, торопливо и сбивчиво. Сейчас колонны демонстрантов прибыли на Манежную площадь. Их никто не разгонял. На данный момент известно, что войска занимают отведенные им позиции в центре Москвы. У Белого дома располагается бронетехника батальона Тульской дивизии ВДВ, и в то же время там собрались несколько тысяч человек. К ним вышел Борис Ельцин. Он зачитал с танка обращение к гражданам России, в котором назвал действия Комитета по чрезвычайному положению реакционным антиконституционным переворотом. «Нифига себе! Борзый чувак этот Ельцин! Кто он такой вообще?» — удивился раздолбай, пожалев, что не следил за новостями и впервые слышит фамилию храбреца, посмевшего забраться на танк и зачитывать с него какие-то обращения. Наблюдать за событиями, не зная, кто есть кто, было все равно, что следить за шахматной партией, не понимая правил игры. И раздолбай поспешил обратно домой, чтобы позвонить маме и обо всем ее расспросить. «Какое обращение зачитал Ельцин? Откуда ты знаешь?» — всполошилась мама. «Люди радио на улице слушали. Я же запретила тебе выходить!» «Они около подъезда стояли, я просто из окна высунулся. По какому-то эху сказали, что демонстранты к Белому дому пришли». «Ну, разгонят всех к черту, не понимаешь, что ли? Не вздумай никуда ходить, если саперной лопаткой по башке получить не хочешь». «Ладно. Так Ельцин, это кто все-таки?» «Президент России. Как можно таким Митрофанушкой жить?» «Каким Митрофанушкой?» «Все, не могу больше говорить с идиотом. Сиди дома, не смей носа высовывать». Мама была на нервах, и на идиота раздолбай не обиделся. Тем более, узнав, что Ельцин президент России, он и в самом деле почувствовал себя идиотом. Что значит президент? А кто тогда Горбачев? А если Ельцин президент, то почему войска подчиняются не ему, а какому-то непонятному комитету? «Посмотрю вечером новости», — решил раздолбай. «Не может быть, чтобы время тоже заменили балетом». До вечера он сидел дома тихо, как мышь, и даже не включал музыку, прислушиваясь к уличному шуму. Не слышно ли выстрелов? Выстрелов не было. Только город шумел более напряженно, и в его тревожном гуле раздолбаю чудился рык танковых моторов и злой гусеничный ляск. Новостной выпуск начался предсказуемо. Диктор с каменным лицом зачитал обращение к советскому народу, которое раздолбай частично слышал по радио, и полный текст этого обращения подтверждал: строгие родители вернулись. Озорству перестройки пришел конец, и все хорошее, что появилось в жизни за последние годы, теперь отнимут, объяснив, что в светлом социализме таким пагубным явлением не место. Раздолбай понимал, что не станет живого взгляда и рок-концертов, исчезнет спид-инфо из киосков и зарубежные исполнители из утренней почты. Этого было жалко, но с такой потерей можно было смириться. Как говорил приятель дяди Володи, вдребезги разбивший «Жигули» в день покупки, нежели красиво, нечего и привыкать. Противно было другое. Возвращение старой жизни подразумевало воцарение прежней картины мира, в центре которой звездилось и колосилось самое прогрессивное общество. Очтить эту рассыпавшуюся мозаику было уже невозможно. Если, подписывая заявление в комсомол, раздолбай все-таки одергивал свое неверие и допускал, что может чего-то не понимать, то сейчас он не мог представить, как будет слушать без глумливой ухмылки что-нибудь вроде «Завоевание Великого Октября проложили всему народу путь к светлому будущему». И ладно бы только слушать. Придется ведь когда-нибудь и повторять. После дикторов показали членов комитета по чрезвычайному положению. И это был первый сюрприз. Раздолбай ожидал увидеть настоящих строгих родителей, которые отбирали сладкое, но зато могли вывести в люди. А перед ним предстали шестеро скучных мужчин с постными лицами гробовщиков, одетых в одинаковые серые костюмы. Таким персонажем было место в голливудском фильме про Джеймса Бонда, но никак не в реальной жизни. «И сладкое заберут, и в люди не выведут», — подумал раздолбай, подразумевая, что спид-инфо с рок-концертами запретят, а сыр с мясом в магазинах так и не появится. Отвечая на вопросы журналистов, гробовщики явно темнили, и подозрительнее всего была тайна, куда делся Горбачев. Главный гробовщик, шевеля бровями, как автодворниками, мямлил, что президент заболел, и напоминал двоечника, уверяющего, что учил, но забыл. За гробовщиками появился военный с пугающей должностью комендант Москвы, и его внешность тоже была голливудской. В полицейских боевиках такими изображали маньяков-насильников. Комендант-насильник сказал, что войска с танками ввели для безопасности москвичей, и это было уже совсем странно. Какая опасность угрожала москвичам, которые неделю назад беззаботно пели «Хей да обрез стальной» в ресторане на проспекте, где стояли теперь колонны бронетехники, было непонятно. Не пьяных же по домам развозить пригнали сотни танков. Краем уха раздолбай слышал про какие-то волнения в Грузии и в местечке с кашляющим названием Карабах. Но если там действительно было опасно, то бронетехнику, по его мнению, надо было отправлять туда, но никак не в Москву. «Нет, здесь дело нечисто», — предположил он. «Убили серые гробовщики Горбачева. Убили и ввели танки, чтобы никто не возмущался. Тут же показали и танки. Грозные машины смотрелись на городских улицах, словно выставочные экспонаты, и также относились к ним горожане. Дети забирались на броню и ели вместе с солдатами мороженое, а взрослые обступали технику с почтительным любопытством и как будто собирались спрашивать. Сколько по трассе выжмет, а по бездорожью? Спрашивали, впрочем, другое. Для чего приехали и будете ли стрелять? Не будем мы ни в кого стрелять, — миролюбиво заверял молодой боец, показывая пустую обойму. Вот, нет у меня патронов. Раздолбай посмеялся над своими утренними страхами и над кликушеством мамы, которая кричала про саперные лопатки. Бояться было нечего. Даже если гробовщики что-то сделали с Горбачевым, чтобы вернуть серую, как их костюмы, жизнь, они все равно оставались законными советскими руководителями и пригнали свои советские танки, а не какую-нибудь армию вторжения. Постоят эти танки столько, сколько руководители сочтут нужным, и вернутся на базы. Раздолбай думал, что сюрпризов больше не будет. Но началось самое удивительное. Показали сюжет о президенте Ельцине. Седой здоровяк с лихим чубом забрался на танк, назвал ввод войск незаконным и смело призвал всех к забастовке. При этом в новостях подтвердили, что он президент, и крупно показали подписанный им указ, отменяющий все указы гробовщиков. Тут раздолбай вконец запутался. Что это за президент, который не командует армией и зачитывает указы с какой-то мятой бумажки в окружении небольшой кучки людей? Да он просто смутьян. Президентом был Горбачев, но гробовщики в серых костюмах что-то с ним сделали и забрали его президентство себе, подобно горцам, которые забирали энергию вечной жизни, отрубая головы другим горцам. Пусть эти гробовщики казались неприятными типами, но в глазах раздолбая они были реальной властью. А непонятный Ельцин — самозванцем, которого он видел первый раз в жизни. И вот этот самозванец открыто призывал всех к неповиновению. И чего доброго к столкновениям с армией? Сказали ведь гробовщики и их комендант-маньяк, войска введены для спокойствия, чтобы не было беспорядков. Не надо терять спокойствие, и войска уйдут, это же так просто. Неужели смутьяна какого-то послушает и начнет не повиноваться, не понимая, что войскам из-за этого придется остаться и, может быть, даже применить силу? Как ни странно, не повиноваться начали многие. Одни кричали в мегафоны о бессрочной политической забастовке, другие, словно пионеры на сборе металлолома, тащили какие-то громоздкие железки и складывали их в баррикады. Этими баррикадами из труб, арматуры и бетонных блоков был уже перегорожен весь центр. Грузовики волоком тащили по асфальту плиты для новых заграждений, а один из проездов перегораживал перевернутый самосвал. «Это уже совсем глупость», — возмутился раздолбай. «Самосвал государственный. Кто за него отвечать будет?» Ельцин смутьян призвал, водила-дурак послушался, а потом будет отчитываться перед начальством и работать за этот самосвал полжизни. Этот президент совсем, что ли, не соображает, к чему зовет?
И куда смотрят гробовщики, если все это в новостях показывают?
Брать в первую голову телеграф в школе не учили, что ли?
Хотят, чтобы люди не понимали, кого слушаться?
Что вообще происходит?
Чувствуя себя сбитым с толку, раздолбай выключил телевизор и позвонил Валере. Он решил погулять завтра в городе, чтобы все разведать, и хотя дети на броне танков внушали чувство безопасности, гулять в компании с Валерой было бы спокойнее.
«Ну, как тебе ситуация?» — сразу спросил раздолбай, полагая, что Валера все знает и объяснения не нужны.
«Мудовая ситуация. Но то, что у нас будет свой Тяньаньмэнь, я говорил еще год назад, когда Горбачева с трибуны прогнали».
«Кто прогнал? Какой Тяньаньмэнь?»
«Слушай, ты с другой планеты, что ли? Вообще ничего не знаешь?» — с раздражением удивился Валера.
«Я много знаю про то, что меня интересует», — парировал раздолбай, обижаясь, что его все время тычут носом в невежество. «То мама, то лучший друг».
«Это про хэви-метал, что ли?
Будешь выеживаться или объяснишь нормально?»
«Мне такие вещи даже объяснять неудобно. То, что Земля вокруг Солнца вертится, ты знаешь хотя бы?»
«Валера, заканчивай, я ездил в Ригу, за новостями не следил».
«Рига ближе Германии, почему я должен тебя просвещать?»
«Ладно.
Все на самом деле просто. Горбачев распустил стадо начало борзеть. В республиках его стали посылать, на первомайскую демонстрацию пришли в прошлом году с плакатами, требующими его отставки, и он как обосранный ушел с трибуны. А за год до этого подобное было в Китае, там тоже стадо оборзело. Собрались на площади, стали кричать «Долой партию!» Ну, их потерпели месяц, попросили по-хорошему разойтись, потом подавили танками и все. Я говорил, что рано или поздно то же самое будет здесь. Вот началось.
Ты хочешь сказать, эти баррикады и демонстрации подавят?
Однозначно подавят, пацанчик. Как матросиков в Кронштадте, тра-та-та-та-та. И будешь опять комсомольцем ходить, слушать на собраниях о разлагающем влиянии западной музыки.
Но это же кошмар.
Никакого кошмара. Раньше ходил, опять походишь. Кошмар будет, если этого не сделать.
Ты издеваешься, что ли?
Абсолютно нет. Это ты думаешь только о себе и о том, что тебе слушать. А миллионы людей думают, что им пожрать, и сходят с ума от пустых полок.
Так пустые полки, потому что распределительная система не работает. Был бы свободный рынок, хотел блеснуть раздолбай познаниями, но Валера перебил его.
Ты, пацанчик, не повторяй то, в чем ни хера не смыслишь. Система работала 40 лет после войны и работала бы дальше. Тебе рассказать, как ее угробили 3-4 законами, по которым теперь бизнесмены, вроде Мартина, скупают на предприятиях сырье для кооперативов, а заводы-смежники сосут болт? Рассказать, как этими кооперативами нарушили баланс наличных и безналичных денег? Это не на один час разговор, и, боюсь, ты не знаешь большого количества понятий. Я тебе объясню просто. Давай подрежем тебе сухожилие на ногах, вольем в вены 3 литра воды и заставим бежать кросс.
Ах, не можешь!
Но это у тебя организм плохой. Понятная аналогия?
Какая связь между водой в венах и пустыми полками?
Вот я и говорю, что ты не знаешь большого количества понятий. Термин «денежная масса» тебе говорит что-нибудь?
Мне нет.
А ты откуда про это знаешь?
Книжки читал.
Не повторяй то, что пишут в газетах, если в этом не разбираешься. Все эти разговоры про свободный рынок — фуфло для баранов. Объявили бы 37-й год, я бы этими писаками занялся лично. Мне пошли бы черный кожак и наган. Правильно решили этот бардак сворачивать, пока все не рухнуло окончательно.
Что должно рухнуть-то?
Все, вообще все. Запад — это соленый водоем, а мы пресный. Если плотину расшатывать, то ее рано или поздно прорвет. То, что пресная и соленая вода, смешавшись, дадут соленую воду, тебе объяснять не надо? Можно красиво писать, как лещам и карпам будет вольготно житься в море, где резвятся тунцы. Но правда в том, что если их туда выпустить, они тупо сдохнут. Поэтому правильно будет поглушить самых борзых лещей динамитом и сберечь водоем. Понятно изложил?
Да уж, коменданту Москвы понравится.
Ладно, пока никого не глушат, поехали завтра в центр. Походим, посмотрим. У меня ночью самолет в Гамбург, если, конечно, границу не перекрыли.
То есть ты сам к тунцам сматываешься, а нам советуешь за плотиной жить?
Вспыхнул раздолбай, которого взбесило то, что Валера строит из себя сталинского сокола с билетом до Гамбурга в кармане.
Я не сматываюсь, а еду учиться. Но если я хочу и могу работать на Западе, это не значит, что мне насрать на тех, кто здесь остается.
А, по-моему, тебе как раз насрать. У нас только стала начинаться нормальная жизнь, а ты с хихоньками говоришь, что она сейчас кончится, и мы будем опять на собрание ходить.
То, что понимаешь под нормальной жизнью ты, совсем не то, что понимают под нормальной жизнью шахтеры, которым уже год жрать нечего. Что лучше, по-твоему, ходить на собрание или чтобы несколько миллионов вымерло?
Да с чего ты решил, что кто-то вымирать будет?
Почитай историю, пацанчик. Не ту, что в учебнике для шестого класса, а ту, что в серьезных книгах. О распаде государств почитай, о распаде империй. Это всегда война, всегда кровь. Уже все трещит по швам, уже убивают людей в Тбилиси, в Армении. Но ты же ничего этого не знаешь, тебе это не интересно. Главное, чтобы Диана дала. Она тебе дала, кстати? Валера больно ткнул в открытую рану. На глаза раздолбая, словно упали очки с красными стеклами, и он процедил, стараясь, чтобы его слова звучали как можно злее.
«Я про нее в таком тоне говорить не хочу. А ты, пацанчик, определись, или кожак с наганом, или билет до Гамбурга. Пока не определишься, можешь свои познания про денежную массу запихнуть в жопу».
«Ладно, все, у меня дела», — бросил в ответ Валера и повесил трубку.
На ровном месте поссорился с другом. С огорчением осознал раздолбай. То, что Валера приветствовал сворачивание бардака, его возмущало. Он не мог поверить, что товарищ может всерьез желать возвращения кретинизма с красно-белыми транспарантами, но вынужден был признать, баррикады, скорее всего, действительно подавят, людей разгонят, и на собрание придется ходить.
Валере-то что, он будет работать в своем Deutsche Bank, приезжать сюда раз в год в блестящих ботиночках, рассказывать, что там у него Мерседес. Зло думал раздолбай.
Все, кто уезжал туда, вели себя именно так. Среди знакомых дяди Володи было несколько человек, уехавших за рубеж, и все раз в году приезжали к ним в гости, одетые с иголочки, смотрели на них сочувственно, как на больных, и с притворной небрежностью рассказывали, кто о машине, кто о большом доме, а кто об университете, в котором учатся дети. Дядя Володя слушал таких гостей с непробиваемым равнодушием. А мама таяла от этих рассказов и спрашивала потом дядю Володю, нельзя ли раздолбая тоже отправить туда учиться. Другие ведь своих детей устраивают. Вдруг раздолбай тоже выучится и как-нибудь там зацепится.
Дядя Володя отвечал, что будущее раздолбая гораздо понятнее здесь, и не надо садиться на два стула, потому что и там себя не найдет, и здесь потеряется.
Раздолбай соглашался, но больше из-за лени. Он бы с удовольствием поехал туда, но здесь все было понятно и просто, а цепляться там казалось труднейшим делом. Теперь он ругал себя за лень и думал, что вот Валера не поленился, рискнул, поехал, нашел возможность учиться и теперь летит в Гамбург. А он остается в Москве с танками на улице и комсомольскими собраниями в будущем, да еще с разбитым Дианой сердцем. Вспомнив Диану, раздолбай начал было себя жалеть, но город за окнами по-прежнему издавал тревожный гул, словно где-то под землей пришли в движение огромные шестеренки, и жалеть себя в такой момент, сокрушаясь о потерянной любви, показалось отвратительно жалким. За ночь предчувствие грандиозных событий стерло боль переживаний, словно ластиком, и, вскочив утром с кровати, раздолбай обнаружил на месте выжженной в груди пустоты бодрое сердце, полное любопытство. Даже не позавтракав, он набросил ветровку с капюшоном, чтобы защититься от моросящего дождика, и отправился гулять в центр. До ближайшей станции метро он поехал на частнике, как поступал всегда, когда не хотел терять время на ожидание автобуса. На Ленинградском проспекте были заметны первые признаки событий. Вдоль обочины тянулась колонна военных грузовиков и бронетранспортеров. Машины стояли на месте. За брезентовыми пологами кузовов были видны вооруженные солдаты. «Что же это творится-то?» — посетовал раздолбай, приглашая к разговору водителя, чтобы выведать его мнение.
«А что творится? Давно пора этого меченого к ногтю прижать», — отозвался водитель. «У нас бардак всегда был, но надо же и в бардаке хоть какие-то берега держать. Зубной пасту купить не могу, солью зубы чищу, это куда годится?»
«Так это разве Горбачев устроил, что ничего нет?»
«Баланс наличных денег нарушился», — блеснул раздолбай новыми познаниями. «Я не знаю, какой баланс, но жемчуг раньше в каждом ларьке лежал, а сейчас поди найди. В магазинах нет, а через границу с Польшей коробками, говорят, эту пасту везут. Там продают.
Кто везет?
Вот я и хочу, чтобы разобрались, кто везет, где берет, и чтобы хорошо за это руки отбили. И еще чтобы разобрались, как так, в магазинах печенья нет, а в лесу у меня сосед гору этого печенья нашел, керосином облитую.
Может, зараженное какое-нибудь?
Вот пусть разберутся. Курево по талонам стало. Утюг сгорел, хотел новый купить, на полках ни одного.
Ладно, сигарет скурили больше, чем выпустили. Могу понять.
Но утюги, сука, где? Они же рядами стояли раньше.
Водитель пустился в рассуждение, что бы он сделал, попадись ему в руки Горбачев и исправный утюг. Но впереди показалась станция метро, и поездка закончилась. Чрезвычайная ситуация ощущалась даже в подземном переходе. Стены были обклеены сводками новостей, и возле каждой распечатки толпились люди, которые набрасывались на буквы, словно голодающие на крошки хлеба. Все были в напряжении, но даже увольням, топтавшим ноги окружающих в попытке подобраться ближе к тексту, никто не говорил резких слов. Слишком громадными казались происходящие события, чтобы ругаться из-за толкотни. Раздолбай приник к ближайшей листовке и стал читать, ощущая, что становится единым целым со всеми, кто читал вместе с ним. В Ленинграде многотысячные митинги против ГКЧП. На подступах к городу остановлена дивизия ВДВ КГБ. И Псковская дивизия. На сторону Ельцина перешли танковая рота и подразделение десантников. Верные ГКЧП дивизии движутся к Москве. Реанимационные отделения института Склифосовского подготовлены для приема жертв. Танковые роты, жертвы, реанимация. Что это будет? Война посреди Москвы? Ужаснулся он и, оглянувшись на стоявших вокруг людей, прочел на их лицах тот же вопрос. Чувство безопасности, оставшееся после вчерашних новостных кадров с детьми на танках, сдуло холодным ветром, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить путь в центр. В вагонах метро, прямо поверх надписей «Не прислоняться», тоже были наклеены листовки. «Ко всем гражданам страны, ко всему мировому сообществу, мы возмущены поведением кучки авантюристов, самовольно захвативших власть в свои руки и стремящихся утвердить в стране произвол, насилие и беззаконие. Так называемый комитет, пришедший к власти, объявляем незаконным со всеми его решениями и распоряжениями. Обращаемся ко всему народу, ко всем местным органам власти с призывом дать достойный отпор путчистам. Отстоим нашу свободу», — читал раздолбай с холодком под ложечкой. Ему не нравились гробовщики, но он не мог понять, кто обращается ко всему народу. Самозванный президент Ельцин? Он видел его вчера первый раз в жизни и не понимал, почему должен по его велению бросаться на танки. Он бы и не бросился, но, помня перевернутый самосвал из вчерашнего репортажа, понимал, что найдутся желающие дать отпор. А значит, отделения института Склифосовского будут заполнены. Ради чего? Листовки призывали отстаивать свободу, но раздолбай и так ощущал себя свободным, и приезд своих советских танков не казался ему порабощением. Он знал, что свободы не было при царе, когда тебя могли продать другому помещику. Свобода могла быть утеряна, если бы советские танки не спасли их всех от фашистов. А какую свободу призывают защищать листовки? Ну, закончится перестройка. Прекратят показывать в утренней почте зарубежную музыку, и станут они снова жить так, как раньше. Что с того? Да, придется ходить на дурацкие собрания и читать в газетах дубовые лозунги. Но разве это настолько невыносимо, чтобы кидаться под танк? Ощущение растерянности и непонимания происходящего охватило его, как в детстве, когда вокруг него ссорились взрослые, и с этим ощущением он вышел на станции Горьковская. Поднявшись на поверхность, он сразу увидел несколько бронетранспортеров и два танка. На броне боевых машин лежали букетики цветов, которые кто-то положил в знак мира. Моросящий дождь прибил гвоздики к зеленой броне, и цветы смотрелись скорбно, словно их возложили на могильные плиты. Танкам не нравилось казаться надгробиями, и они протестовали, рыча моторами и выпуская клубы сизого выхлопа. На башнях сидели танкисты, с ними заговаривали прохожие. Снова и снова повторялся вопрос, против кого приехали и будете ли стрелять. Танкисты добродушно отбрехивались. «Не будет никто стрелять. Нам сказали сюда прибыть. Мы прибыли. А зачем? Кто знает. На всякий случай». Прохожие не унимались. Некоторые пытались убедить окружающих, что солдатам верить нельзя.
Сейчас у них приказа нет, а будет приказ стрелять, они всех вас поубивают, всех, иначе в дисбат их сошлют», — уверял собравшихся мужчина в пиджаке, надетом поверх тельняшки.
«Не будут они никого убивать, они хорошие сынки, я вижу», — не верила женщина с авоськой.
Возле гусеницы танка валялась намокшая листовка. Раздолбай наклонился и прочитал, не подбирая. «Солдаты и офицеры, к вам обращаются люди, прошедшие ужас сталинских лагерей. Вас привели в Москву, как во вражеский город. На вас пытается делать последнюю ставку потерявшая власть клика преступников, свергнувшая законное правительство. Они не задумаются под видом наведения порядка отдать вам приказ стрелять в народ и давить его танками».
«Бред!» — подумал раздолбай и посмотрел на танкистов, пытаясь понять по их лицам, как они ко всему этому относятся. Танкисты смотрели по сторонам с усталым равнодушием и, кажется, вообще не понимали, зачем они здесь. Это были такие же ребята, как те, что гоняли в футбол в химкинских дворах, и на свирепых душителей свободы они совсем не были похожи.
«Не будут они никого давить», — успокоился он.
«Подержат их в Москве сколько надо и вернут на базы. Кто вообще эти истеричные листовки пишет?»
Перестав бояться городской войны, раздолбай вспомнил, что не завтракал. Макдоналдс на Пушкинской был открыт. Очередь по случаю приезда танков была меньше обычного, но все равно требовалось постоять.
«Наших все-таки ничем не проймешь», — усмехнулся он, вставая в хвост очереди. «Ракеты ядерные подлетать будут, а они встанут за чизбургерами, прикидывая, успеют ли до ударной волны».
Предполагая, что Макдоналдс гробовщики тоже закроют, и, возможно, это последняя в его жизни возможность полакомиться солоноватыми котлетками, раздолбай набил живот тремя чизбургерами и вернулся на улицу. На Пушкинской площади ничего не менялось, разве что танкисты попрятались от дождя внутрь своих боевых машин, и танки мокли теперь безмолвными бронированными монолитами. Немного потоптавшись на площади, раздолбай накинул капюшон и пошел вниз по Тверской в сторону Кремля. Привычного движения не было, лишь изредка проезжали одиночные автомобили. Пешеходы не спешили по своим делам, а переходили от толпы к толпе. Кто-то слушал радио, кто-то читал листовки, кто-то прислушивался к словам ораторов, кричавших в мегафоны про свободу, которую надо защищать, и баррикады, которые надо строить. Ораторы с мегафонами показались раздолбаю еще большими смутьянами, чем лихой здоровяк Ельцин. Тот хотя бы назывался президентом, а эти никто, и звать никак. Подойдет милиция, отберет матюгальники и поймут по-настоящему, что такое свобода и как жить без нее 15 суток.
Призывы давать отпор раздолбай считал смешными, но не по той причине, по которой смешными казались засунутые под катки некоторых танков арматурные прутья. Он смотрел на горожан, среди которых преобладали взрослые и пожилые мужчины, и понимал, что запрет Макдоналдса и рок-концертов станет печалью только для него и его сверстников. А большинство людей наверняка думают так же, как довезший его до метро водитель. И уж если раздолбай не считал чизбургер и черный обелиск ценностями, достойными противостояния с танками, то взрослые москвичи должны были презреть смутьянов с мегафонами и подавно.
«Покричат до усталости и разойдутся», — думал он про ораторов. «Все спокойно будет».
Он почти дошел до Манежной площади и собрался было спуститься в метро, чтобы поехать к маме рассказывать, какой он герой и как все разведал. Но тут из-за угла Тверской и Охотного ряда послышался шум, похожий на рев штормового прибоя. Шум приближался, и раздолбай с удивлением распознал в нем человеческие голоса, скандировавшие «Долой хунту!». Ритмичные тысячеголосые выкрики грохотали, словно удары молота, и можно было подумать, что по улице движется кузнечный цех. Раздолбай даже оторопел, пытаясь представить, какая человеческая лавина течет в его сторону. Через минуту всю ширину Тверской улицы заполонила огромная колонна людей, спаянная бесконечно длинным полотнищем бело-сине-красного флага, которое они несли, растягивая вдоль улицы.
«Нифига себе!» — поразился раздолбай. «Где они такой флаг взяли? С утра сшили!»
Увидев такую массу людей под одним флагом, он понял, что рано понадеялся на спокойствие. Он знал, что флаг — это символ противоборства. Для того ведь и придумали флаги, чтобы отделять своих от чужих.
Красный флаг раздолбай считал своим с детства. Он не служил в армии, но знал, что если придется, этот флаг ему полагается защищать до последней капли крови. И это было единственное, к чему он относился серьезно, когда писал заявление о приеме в комсомол. Красным флагом раздолбай не раз гордился, когда полотнище с молотом и серпом поднимали на олимпиадах. Красный флаг был на крыле космического челнока «Буран», стартом которого он любовался по телевизору, вытирая украдкой от родителей слезы гордости. В центре значка «Гвардия», нарисованного на некоторых танках, тоже алел красный флаг, и это была главная причина, по которой бояться этих танков или идти против них раздолбай считал абсурдным. Эти танки были наследниками машин, которым он с детства сопереживал, когда смотрел военные фильмы. И причинить такому танку любой вред казалось равносильным переходу на сторону тех, против кого сражались их железные предки. К трехцветному флагу, который несли демонстранты, раздолбай был равнодушен, как к флагу какой-нибудь Ботсваны. Историю этого триколора он не знал, но замечал, что под ним собирались люди, которые активнее всех ругали задолбавший совок. Утверждение, что совок задолбал, давно стало общим местом, и никто против этого не возражал, но для того ведь и начали перестройку, чтобы ушло все задолбавшее. Пусть это уходило не так быстро, как хотелось, но ведь это не повод отрекаться от своего флага и собираться под непонятным знаменем. Огорченно полагая, что серые гробовщики вернут приметы прежнего времени, раздолбай в то же время считал громогласное нарекание советских руководителей хунтой таким же дерзким вызовом, как выкрики неформалов «раз-два-три, все легавые козлы» в адрес милиции после рок-концертов. Он видел, как заталкивали зачинщиков кричалок в зарешеченные автобусы, и не сомневался, что на хунту гробовщики в серых костюмах всерьез обидятся. Ведь они русским языком объясняли, что войска введены для порядка. А что такое шествие с непонятным флагом по центральной улице и выкрики «долой хунту»? Это не просто нарушение порядка, это вызов. Это такой праздник непослушания, который ни одна уважающая себя хунта терпеть не станет. Конечно, этих демонстрантов разгонят. Долой хунту!» — скандировала бесконечная колонна. Ничего себе, — удивлялся раздолбай с невольным восхищением. Люди все шли и шли. Флаг тянулся и тянулся, и становилось понятно, что с легкостью разогнать гигантскую массу людей, спаянных одним знаменем, невозможно. Это был не просто вызов. Это выглядело так, словно две силы сходились на бой, и раздолбай воспринимал это со страхом, как детский кошмар, в котором он, крошечный, бегал по полю, и у него над головой с грохотом соударялись гигантские железные шары. Бесконечная колонна, выбивавшая тысячеголосым молотом долой хунту, казалась раздолбаю одним из таких железных шаров. Второй шар прокатился по той же улице, как только колонна скрылась в лабиринтах города. Длинные вереницы проследовали один за другим окутанные сизой гарью колесные бронетранспортеры и танки. «Против кого едете? Против кого пушки ставите?» — отчаянно кричал глядевшим из люков танкистам какой-то старик, простирая вперед руку с зажатой в кулаке кепкой и почти бросаясь под колеса машин. Танкисты отводили от него глаза, как от раздетого, и смотрели прямо перед собой. Узнав из разговоров в толпе, что колонна с флагом проследовала к Дому Советов на Краснопресненской набережной, раздолбай решил пройти туда по Новому Арбату и посмотреть, что там творится. Даже если гигантские шары катились друг на друга, чтобы столкнуться, он был уверен, что сможет, как в своем страшном сне, в последний момент из-под них выскочить. Просторный Новый Арбат был забит бронетехникой так плотно, что, казалось, десятки боевых машин стоят в пробке. Небольшие танкетки смотрелись в этом странном заторе, как легковушки, а большие танки — как грузовики. Двинуться техника никуда не могла, потому что все свободное пространство проезжей части заполняли люди. Тротуар оставался относительно свободным, и раздолбай быстрым шагом направился в конец проспекта, где развилка дорог и широкий мост сочетались в площадь, с которой Дом Советов хорошо просматривался. Настроение людей на проспекте было таким же, как на Тверской. Одни клали на броню танков цветы и просили танкистов не давить народ, другие убеждали окружающих, что народ обязательно подавят. Там и тут работали радиоприемники, и до раздолбая снова долетел обрывок обращения ГКЧП. «Страна погружается в пучину насилия и беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь будущих поколений». «Пропаганда секса — факт», — согласился раздолбай, мысленно перелистывая страницы СПИД-инфо. «Не будь этой пропаганды, я бы до сих пор мучился чувством вины и считал себя дрочером. Если меня этой газеты лишат, может, это в самом деле посягательство на свободу?» В ответ на его мысли оратор с мегафоном воззвал со ступеней магазина «Мелодия» к небольшой толпе, над которой развивался бело-синий-красный флаг. «Граждане, нашу свободу хотят снова отнять. Создавайте комитеты гражданского сопротивления. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!» — начала скандировать толпа.
«Они с дуба рухнули! Какой фашизм?» — удивился раздолбай и бросил взгляд на танк, из водительского люка которого торчала голова веснушчатого паренька в шлемофоне. Паренек устало курил и даже не обращал внимания на троих мужчин с пыхтением, толкавших под гусеницу его машины обломок бетонного бордюра.
«Этот парень фашист, что ли?» — недоумевал раздолбай, переставая воспринимать происходящее как реальность.
«Я не сплю, но все это какой-то бредовый сон».
До конца проспекта оставалась половина пути. Он сбавил шаг и стал прислушиваться к тому, что говорят вокруг. Беспокойные голоса сообщали новости одна другой тревожнее. Передавали слухи о 40 самолетах с верными ГКЧП бойцами, которые приземлились в подмосковной Кубинке. Говорилось о спецподразделениях КГБ, которые вот-вот начнут разгон демонстрантов и штурм Дома Советов. Подсчитывали и сопоставляли силы. На сторону Ельцина перешло не то 10, не то 15 танков и батальон десантников. Дивизии, которые двигались в Ленинград, остановили на подступах к городу, и они вроде бы перешли на сторону демократов, но может и нет. На стороне Ельцина казачьи формирования, их командующий отправился в конный полк Мосфильма за лошадьми и оружием, будут защищать президента. Снова и снова говорили о штурме, который начнется то ли днем, то ли ближе к ночи. И все твердили, будем стоять до последнего, иначе снова аресты и концлагеря. Широкая развилка в конце проспекта была перегорожена баррикадами, самосвалами и троллейбусами, развернутыми поперек дороги. Автокран с портретом Ельцина под щеткой дворника выгружал на шоссе бетонные блоки из кузова грузовика с флажком триколором над кабиной. Длинная витрина, закрытая с внутренней стороны жалюзи, была обклеена листовками и расписана лозунгами «Забьем снаряд мы в тушку пуга». Прочитал раздолбай и усмехнулся, оценив каламбур. Сноска 1. Лермонтовская строчка «Забил снаряд я в пушку туго» переиначена с использованием фамилии члена ГКЧП, министра внутренних дел СССР, Пуго. Защитники демократии начинали нравиться ему своей решимостью и присутствием духа, но он не мог разделить их порыв. Симпатизировать гробовщикам было невозможно, но они олицетворяли давно заведенный порядок и находились в своем праве, в то время как защитники были вопиющим нарушением порядка и сами вели ситуацию к столкновению. «Зачем лезть на рожон?» — не понимал раздолбай. «Ясно ведь, что не будет концлагерей. Ну, запретят газеты со статьями про свободный рынок и СПИД-инфо. Неформалов постригут, снимут с них цепочки, проверят на тунеядство. Вместо Макдоналдса снова будет какое-нибудь кафе «Лира». Все это, конечно, неприятно, но как этому противостоять? Бросаться под танки и швырять в них бутылки с бензином?» Раздолбай прикинул, стал бы он бросаться под танк или поджигать горючей смесью веснущатого паренька в шлемофоне ради чизбургера с колой, или право носить на поясе пулеметную ленту, и ему стало даже смешно от такой нелепости. Он бы расхохотался в голос, если бы витавшее в воздухе напряжение не пронизывало тело тревожными волнами. Дом Советов был уже как на ладони. Баррикады вокруг него топорщились прутьями арматуры, напоминая туши гигантских рыб с вывернутыми плавниковыми костями. Издали было видно людей, которые разбирали брусчатку и по цепочке передавали камни куда-то вдаль. В сквере перед зданием стояла огромная монолитная толпа. Доносились усиленные колонками выкрики какого-то оратора. «Не допустим, только мы, нас не сломить!» Раздолбай хотел подойти ближе и послушать, что там говорят, но вдруг со стороны гостиницы «Украина» прибежали трое парней.
«Идут войска на Белый дом!» — закричал один из них. «Танки идут на штурм!» — поддержал второй. По толпе пробежало электричество. Гигантские железные шары из страшного сна покатились друг на друга, и одному из них предстояло в этом столкновении рассыпаться. Шар, закованный в броню, рассыпаться не мог, и значит, разлететься предстояло другому шару, и не осколками, а обломками костей и кусками мяса. Раздолбай понял, что пора уходить. Ему стало страшно, но не страх был причиной того, что он стремился поскорее покинуть центр города. Если бы на Дом Советов двигались войска НАТО на Абрамсах, Раздолбай считал бы людей на баррикадах героями и полагал бы правильным остаться с ними, чтобы метнуть в один из танков бутылку с бензином. Ему было бы в миллион раз страшнее, чем сейчас, и, может быть, в последнюю минуту он решил бы сбежать, но, сбежав, твердо знал бы, что поступил позорно. Всю оставшуюся жизнь он ненавидел бы себя за трусость и восхищался бы теми, кто остался и принял бой. Уходя сейчас, он не ощущал ни капли стыда. К Дому Советов двигались свои советские танки под родным с детства красным флагом, и противостоять им казалось Раздолбаю не доблестью, а сумасшествием. Он не понимал, откуда взялись эти люди с триколорами и президент непонятно какой страны Ельцин, который призывает давать отпор своей армии. Не понимал, почему гробовщики, обеспокоенные безопасностью граждан, двинули боевые машины в спокойный город, где неделю назад перебрасывались шарами со зрителями веселые клоуны. Не понимал, как люди, смотревшие на Новый год один и тот же голубой огонек, смогут через несколько минут убивать и давить друг друга. Принять одну из сторон было для Раздолбая все равно, что выступить в драке на стороне мамы или дяди Володи, случись им вдруг по какой-то безумной причине сцепиться друг с другом в смертельной схватке. Он кричал бы от ужаса, хватал бы дядю Володю за руки, оттаскивая от мамы, и удерживал бы кулаки мамы, чтобы они не попали в лицо дяди Володи, но не стал бы хватать тяжелый предмет и бить дядю Володю по голове. Удержать и растащить в стороны сотни танков и тысячи наэлектризованных людей он не мог и хотел одного — чтобы никто не погиб ни с той, ни с другой стороны, и чтобы толпа возле Дома Советов, танки и баррикады каким-то волшебным образом исчезли. И пусть не будет больше Макдоналдса, пусть придется всю жизнь ходить на комсомольские собрания и слушать о тлетворном влиянии рок-музыки, пусть эту музыку совсем запретят и кассеты придется прятать в тайниках, как ленинскую искру, но только бы никого не убили». Если бы Раздолбай не потерял веру во всемогущего покровителя, к которому можно обращаться с любой просьбой, то он умолял бы его изо всех сил. Но веры больше не было, и оставалось только повторять про себя. Только бы ничего не случилось, только бы не было никакого штурма, и все разошлись по домам. От метро домой Раздолбай снова ехал на частнике. Он хотел рассказать водителю, что вовремя ушел от Дома Советов, который начали атаковать, но в машине работал радиоприемник. Дважды за сегодняшний день поступали сообщения о возможном штурме, но пока все спокойно. И, видимо, за начало штурма защитники Дома Советов принимали передислокацию войск, сообщил репортер.
«Психику ломают, суки», — сознанием дела сказал водитель. «Сто раз будут имитировать штурм, а когда люди от страха овощами станут, разгонят тепленькими».
«Пусть лучше так. Может, хоть никого не задавят», — ответил Раздолбай. Он вдруг почувствовал, что не хочет переждать этот волнительный день один в пустой квартире и с полдороги попросил отвезти его на «Динамо» к родителям. — Ты с ума сошел, приперся! — ужаснулась мама, увидев его на пороге.
— Мам, там все спокойно. Я был в центре, видел, что происходит.
Успокоил ее Раздолбай, чувствуя себя героем-разведчиком. «Ты идиот совсем!» — загласила мама и залилась такими слезами, словно он явился без ног или с обожженным лицом. «Я же сказала тебе, сиди дома, куда тебя понесло, когда танковый переворот в стране? Ты у меня единственный сын, ты что, хочешь, чтобы я твои внутренности соскребала с асфальта?»
«Мам, успокойся, пожалуйста, не будет никаких внутренностей. Там дети сидят на танках, мороженое едят с солдатами. Я вышел на Тверской и осмотрелся». «Было бы неспокойно, тут же вернулся бы в метро, а там даже в Макдоналдс очередь стоит, как обычно. У Дома Советов огромная толпа собралась, построили баррикады, часть танков перешла на сторону Ельцина. Вот их вроде штурмовать собираются, но еще не начали.
Люди, говорят, будут имитировать штурм, пока нервы не сдадут у тех, кто на баррикадах, и тогда разгонят. Они там кретины, что ли, с баррикадами со своими. Сколько там народу? Что говорят?»
Ужас и гнев мамы сменились интересом. Теперь ей хотелось узнать подробности. Довольный собой раздолбай рассказал все, что видел, и еще раз подчеркнул свою осторожность.
«Как только пошли слухи про штурм, я сразу в метро и сюда».
Ну и правильно унес ноги. «Незачем соваться, когда такие дела», — похвалила мама. «Знаешь поговорку? Говорили Митеньке, не трынди на митинге». «Господи, только бы не подавили там никого».
Вечером с работы пришел дядя Володя. Его издательство находилось недалеко от дома. На работу он ходил переулками, и что происходит в городе, представлял смутно. Раздолбай еще раз выступил в роли информатора.
«Детские игры все это», — уверенно сказал дядя Володя.
«Какие игры, Володенька, многотысячная толпа собралась», — загласила мама.
«Ну, как собралась, так и разойдется. Сейчас посмотрим новости, узнаем, что там».
В программе «Время» снова показывали танки, облепленные мальчишками. Спокойные, доброжелательные солдаты давали интервью.
«Какой у вас приказ?» — допытывался корреспондент.
«Встать здесь и смотреть, чтобы не было беспорядков», — отвечал добрый, мужественный майор. «Я не вижу беспорядков здесь».
Такому майору можно было довериться, и предполагать, что он прикажет гнать прикладами ведущих взгляда, было глупо. Показали репортажи из других городов. Исправно работали заводы, труженицы швейной фабрики перевыполнили план. Ветераны труда говорили, что относятся к чрезвычайному положению с пониманием и давно ждали чего-то подобного. Снова показали коменданта Москвы. Он добавил к своему облику огромные квадратные очки и стал похож на маньяка-насильника не из боевика, а из триллера. По словам коменданта, большинство москвичей относились к войскам в городе спокойно, но отдельные лица пытались организовывать митинги. В целях предупреждения беспорядков объявили комендантский час с 23:00 до 5 утра. Раздолбай, понимающе переглянулся с дядей Володей.
«Я же говорил, что это все детские игры», — сказал отчим.
«Вот они себе обеспечили законный повод всех разогнать. Кто после 11 часов на улице, тот автоматически нарушает закон.
Сегодня весь день имитировали штурм, чтобы их измотать.
И это могли делать, чтобы жертв не было. Завтра никаких баррикад не будет, посмотрите».
После новостей долго пили чай, предвкушая, что сумбурный кошмар закончится, и к утру все будет спокойно. Наэлектризованных любителей свободы угомонят, посадив на 3 суток. Баррикады побросают в кузова самосвалов, и жизнь станет выздоравливать, как организм после недолгой простуды.
За полночь в квартире задребезжал междугородный звонок.
«Диана», — подумал раздолбай, удивляясь, что по-прежнему на что-то надеется. «Может быть, границы действительно перекрыли, и она осталась?» Звонил опять Миша.
«Привет, слушай, как вы там? У вас все в порядке?»
«Да, сидим, чай пьем, а что?»
«Ну, у вас там в Москве какой-то ужас происходит. Мы слушаем BBC, у папы гипертонический приступ, мама в истерике».
«Ты про танки, что ли?»
«Ну да, они штурм начали. Прямо у американского посольства идет бой. Несколько человек убили, один танк подожгли».
Первый раз в жизни раздолбай узнал, что такое подкосились ноги. Страшные видения снова замелькали перед его глазами. Ночь, тысячи людей с трехцветным флагом окружают Дом Советов, словно корабль-ковчег, на котором надеются уплыть в какую-то иную жизнь. Фары танков разрывают тьму, выхватывают нагромождение баррикад и искаженные отчаянием лица за железной арматурой. Звонко барабанят по броне танков брошенные камни. Одно из орудий отвечает выстрелом. Баррикаду разносит в прах, и арматура, которую складывали весь день, копьями летит в тех, кто надеялся на ее защиту, протыкая животы и раздирая лица. Один из танков поджигают бутылкой с бензином. Из люка выбирается веснушчатый паренек в шлеме, и рассвирепевшая толпа забивает его камнями. Мокрая, увядшая хризантема падает с брони на землю рядом с мертвым лицом танкиста. Моторы танков отвечают взбешенным ревом, и многотонная бронированная масса движется на тысячеликую массу людей. Крики, стоны и хруст костей под гусеницами тонут в моторном рычании.
«Это точно?» — хрипло спросил раздолбай. «Мы слушаем уже полчаса. Танком перегородили путь на Садовом. Сейчас передают, что слышны выстрелы. Еще один человек убит».
Ужас раздолбая, вероятно, пополз от него холодными волнами во все стороны.
потому что мама и дядя Володя пришли из кухни и встали у него за спиной, хоть он и не звал их, и молча ловили каждый звук разговора.
«Это кошмар», — сказал он. «Мы думали, обойдется».
«Ну, теперь только полагаться на Бога».
«На какого Бога, Миш?»
— спросил раздолбай, и его голос задрожал от неожиданной злости.
«Ты всерьез думаешь, что он есть?»
«Ты же сам верил вроде».
«Ну да, верил в херню, которую ты рассказывал».
Перестал он себя сдерживать и махнул родителям рукой, чтобы они вышли из комнаты.
«Я во все это верил и просил одну вещь. Просил даже не для того, чтобы ее получить, а чтобы проверить, правда ли все, что ты говорил. Это самообман, Миша. Тебя в детстве пуганули, ты поверил, и с тех пор подгоняешь все под свою веру. Это все только в твоем сознании».
«У тебя случилось что-то?»
«Случилось! Дано было! Дано, твою мать!»
Из глаз раздолбая потекли слезы, и он в голос расплакался, изумляясь, что боль потерянной любви начала разрывать его в тот момент, когда жители его города давили танками.
«Сука! Она меня использовала как открывалку, дала и с улыбочкой сказала, что уезжает в Лондон, а я фантазер! И еще эта белая роза на прощание положила мне, сука, зачем эти красивые жесты, чтобы сделать больнее?» «Лучше бы ничего этого не было, лучше бы я не слышал никакого голоса и забил на нее год назад!»
«Да, мне кажется, у вас там сейчас более значимые события творятся».
«Да эти события вообще пиздец!» — сорвался раздолбай в истерику. «Я не понимаю, как это может быть, как потом люди жить будут, какой бог может быть, Миш? Как ты можешь во всю эту хуйню верить и другим советовать?»
«Я понимаю твое состояние, но ты все-таки лучше не говори так».
«Как еще говорить, если все это обман?»
«В чем обман? Ты ее просил, и ты получил. Я тебе год назад говорил, что она собирается уезжать, и если подумать, она с самого начала была тебе не нужна, но ты настоял».
Миша сказал то же самое, что говорил раздолбаю внутренний голос, и стал идеальной мишенью для невымещенной обиды. В его лице внутренний голос словно обрел личность, и эту личность в отместку за боль раздолбаю захотелось отхлестать какими-нибудь резкими словами. «Все это херня собачья!» — сказал он с нарочитой грубостью.
«Я тебя еще раз прошу, так не говорить!» — твердо попросил Миша. «Я тебе говорил, что Бог даже ненужные человеку желания может выполнить, чтобы его приблизить. Тебе сейчас шаг вперед надо сделать, а ты назад бросился.
Куда вперед? Спасибо твоему Богу сказать за такой облом!» «Я больше никаких внутренних голосов не хочу слышать! Все это психоз и раздвоение личности! Случится такое снова, обращусь к психиатру и тебе советую!»
«Зря ты так. Помнишь, я тебе говорил, что мне внутренний голос не разрешал предавать учителя, а я разрывался между ним и карьерой. Я внутри слышал, что если не предам, то все само разрешится к лучшему, но не мог в это поверить. И вот я решил вернуться в Москву. Стал вчера профессору звонить, чтобы он разрешил мне приехать к 5 сентября, а не к 1. И тут ваши события. И он из-за них сам потребовал, чтобы я остался в Италии и принял предложение менеджера. Видишь, как все разрешилось?»
«Миш, ты совсем охренел, что ли?» —
взорвался раздолбай, радуясь, что получил хороший повод для резких слов.
«У нас людей убивают, а ты говоришь, что у тебя все разрешилось к лучшему?»
«Ну да, я, наверное, не то ляпнул», — смутился Миша. — Я просто хотел показать, что меня голос не подвел даже в такой сложный момент, и тебе тоже не стоит его отбрасывать.
— Ну ты молодец! Тебя голос не подвел! Оставайся со своей скрипкой в Италии! Твой бог молодец! Устроил тебе все к лучшему, а мы тут с танками и кишками на улице! Ты офигенно верующий, Миш! У тебя с мозгом плохо! Ты реально больной парень!
Последние слова раздолбай крикнул в запале. Он пожалел о них в ту же секунду, как они сорвались с губ, но их было уже невозможно поймать в телефонных проводах за тонкий змеиный хвост и вытащить обратно. «Знаешь, я твои нервы понимаю, но со мной так разговаривать нельзя», — холодно сказал Миша и повесил трубку. «Зомбированный псих», — обозленно подумал раздолбай, — «пусть остается в своих иллюзиях». Он понимал, что Миша пытался его поддержать, но ему удобнее было считать друга эгоистом, видящим в чужой беде решение своей дилеммы, чем возвращаться к вере, которую за перенесенную боль хотелось топтать. Еще он понимал, что в течение суток поссорился с 2 лучшими друзьями.
но в сравнении с боем в центре города это казалось мелочью. Раздолбай готовил себя к тому, что завтра вскроется трагедия, после которой привычная жизнь изменится навсегда, и боялся возненавидеть родной с детства красный флаг так сильно, что даже фильмы про войну станут вызывать отвращение. Утром он первым делом бросился к телевизору и сразу попал на новости. Уже по голосу репортера было понятно, что страшной трагедии не произошло, а через несколько секунд просмотра раздолбая захлестнуло ликование. Войска выводили из города. В ночном столкновении на Садовом кольце погибли всего 3 человека. После ожидания тысячных жертв узнать о 3 погибших было облегчением. Раздолбай устыдился этого чувства и стал убеждать себя, что 3 погибших — это не всего, а тоже ужасно, но не мог прогнать мысль, что гигантские железные шары должны были сокрушить в своем столкновении гораздо больше, и забрать данью только 3 было с их стороны чудом милосердия. Показывали кадры ночного боя. Один бронетранспортер ворочался в западне из троллейбусов, словно пойманный носорог. Другой уползал в туннель, подожженный бутылкой с бензином. Люди скандировали «убийцы», слышались выстрелы. Крупно показывали лужи крови на асфальте, цветы и зажженные свечи. Увидев кровь, раздолбай ощутил неприятное любопытство, подобное тому, с которым он рассматривал разбитые в авариях машины. Покореженные сиденья с бурыми пятнами виделись ему порогом, через который неизвестные люди перешагнули в другой мир. И казалось, если приглядеться к ним пристальнее, то можно разгадать неведомую тайну. Ночные события комментировали очевидцы. По их словам, танки двинулись на штурм, но путь им преградили троллейбусами. Одной машине закрыли брезентом обзор, другую подожгли, и ценой гибели 3 смельчаков атака была отбита. Раздолбай удивлялся нерешительностью штурмующих, которые повернули вспять, потеряв 2 машины из нескольких десятков. Но радовался, что эта нерешительность спасла много жизней. Казалось, бытие возвращается в привычное русло. Но чем дальше раздолбай смотрел новости, тем яснее он понимал, что привычного русла больше нет. В эфире произносились немыслимые вещи. Репортеры смело вешали на бывших правителей ярлыки, которыми раньше клеймили только империалистов. Преступная клика, предательская верхушка, узурпаторы. Вечером в программе «Время» тот же диктор, который 2 дня назад говорил про злобное глумление над институтами государства, с тем же выражением лица вещал теперь про единодушное осуждение антигосударственного переворота и заверял, что авантюристы понесут ответственность. Комендантский час отменили, и маньяка в квадратных очках больше не показывали. Зато много показывали Ельцина. Теперь он выступал в огромном светлом зале под овации и выглядел не как самозванец с мятой бумажкой, а как настоящий президент. Телевизор излучал ощущение праздника, которому хотелось отдаться. Но раздолбай никак не мог поверить, что грозные гробовщики в серых костюмах оказались кем-то вроде тараканищ из детской сказки.
«Тараканищи и есть», — уверял дядя Володя. «Они сигаретами людей не могли обеспечить. С какой стати у них военный переворот получится?»
«Тараканища, это вы точно подметили», — с облегчением смеялась мама.
«А мы, как зайчики в трамвайчике, в обморок попадали, в щели забились».
Раздолбай смеялся вместе с мамой, чувствуя себя одним из глупых зверьков, что бежали от тараканища в страхе. А по телевизору показывали все более немыслимые вещи. На следующий день главным новостным сюжетом был снос памятника Дзержинскому. Бронзовую фигуру человека, великую историческую роль которого раздолбай изучал в школе, сдернули петлей за шею, подняли на стреле крана, как висельника, и уложили на платформу гигантским бронзовым трупом под свист и аплодисменты толпы. Подземные шестеренки прочно зацепились по-новому, и махина жизни резво понеслась вперед на новой скорости. Раздолбай не представлял, куда она мчится, но радовался, что хунта проиграла, а значит, взгляд, рок-музыка и спид-инфо никуда не денутся. Только в глубине души оставалось легкое, как опавший лепесток, недоверие к минувшим событиям. Слишком просто они разрешились. Гигантские железные шары мчались друг на друга, чтобы с грохотом столкнуться, и вдруг, за миг до чудовищного удара, превратились в два елочных шарика, которые тихонько стукнулись, и тот, что был закован в броню, с тихим звоном рассыпался на несколько осколков, словно был уже давно разбит и потом склеен.